Тимур и его команда. Вот уже 3 месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте. В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой на даче. Сдвинув на затылок цветную косынку и опираясь на палку щетки, насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей говорила: «Я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру. Можешь бровями не дергать и губы не облизывать. Потом запри дверь, книги отнеси в библиотеку. К подругам не заходи, отправляйся прямо на вокзал. Оттуда пошли папе вот эту телеграмму. Затем садись в поезд и приезжай на дачу. Евгения, ты меня должна слушаться. Я твоя сестра».
«И я твоя тоже».
«Да, но я старше. И в конце концов, так велел папа». Когда во дворе зафырчала отъезжающая машина, Женя вздохнула и оглянулась. Кругом был разор и беспорядок. Она подошла к пыльному зеркалу, в котором отражался висевший на стене портрет отца. «Хорошо. Пусть Ольга старше, и пока ее нужно слушаться. Но зато у нее, у Жени, такие же, как у отца, нос, рот, брови. И, вероятно, такой же, как у него, будет характер». Она тут же перевязала косынкой волосы, сбросила сандалии, взяла тряпку, сдернула со стола скатерть, сунула под кран ведро и, схватив щетку, поволокла к порогу груду мусора. Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус. Пол был залит водой, в бельевом цинковом корыте шипела и лопалась мыльная пена, а прохожие с улицы удивленно поглядывали на босоногую девочку в красном сарафане, которая, стоя на подоконнике 3-го этажа, смело протирала стекла распахнутых окон. Грузовик мчался по широкой солнечной дороге. Поставив ноги на чемоданы, опираясь на мягкий узел, Ольга сидела в плетеном кресле. На коленях у нее лежал рыжий котенок и теребил лапами букет васильков. У 30-го километра их нагнала походная красноармейская мотоколонна. Сидя на деревянных скамьях рядами, красноармейцы держали направленные дулом к небу винтовки и дружно пели. При звуках этой песни шире распахивались окна и двери в избах. Из-за заборов, из калиток вылетали обрадованные ребятишки. Они махали руками, бросали красноармейцам еще недозрелые яблоки, кричали вдогонку «Ура!» и тут же затевали бои, сражения, врубаясь в полыни крапиву стремительными кавалерийскими атаками. Грузовик свернул в дачный поселок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей. Шофер с помощником откинули борта и взялись сгружать вещи, а Ольга открыла застекленную террасу. Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышей этого сарая развивался маленький красный флаг. Ольга вернулась к машине. Здесь к ней подскочила бойкая старая женщина, это была соседка, молочница. Она вызвалась прибрать дачу, вымыть окна, полы и стены. Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котенка и прошла в сад. На стволах, обклеванных воробьями вишен, блестела горячая смола. Крепко пахло смородиной, ромашкой и полынью. Замшелая крыша сарая была в дырах, и из этих дыр тянулись поверху и исчезали в листве деревьев какие-то тонкие веревочные провода. Ольга пробралась через орешник и смахнула с лица паутину. Что такое? Красного флага над крышей уже не было, и там торчала только палка. Тут Ольга услышала быстрый тревожный шепот. И вдруг, ломая сухие ветви, тяжелая лестница, та, что была приставлена к окну чердака сарая, с треском полетела вдоль стены и, подминая лопухи, гулко брякнулась о землю. Веревочные провода над крышей задрожали. Царапнув руки, котенок кувыркнулся в крапиву. Недоумевая, Ольга остановилась, осмотрелась, прислушалась. Но не среди зелени, ни за чужим забором, ни в черном квадрате окна сарая никого не было ни видно, ни слышно. Она вернулась к крыльцу.
— Это ребятишки по чужим садам озоруют, — объяснила Ольге молочница.
Вчера у соседей две яблони обтрясли, сломали грушу. Такой народ пошел. Хулиганы. Я, дорогая, сына в Красную Армию служить проводила. И как пошел, вина не пил. Прощай, говорит мама. И пошел. Засвистел, милый. Ну, к вечеру, как положено, взгрустнулась, всплакнула. А ночью просыпаюсь, и чудится мне, что по двору шныряет кто-то, шмыгает. Но думаю, человек я теперь одинокий, заступиться некому. А много ли мне старой надо? Кирпичом по голове стукни, вот я и готова. Однако Бог миловал, ничего не украли. Пошмыгали, пошмыгали и ушли. Катка у меня во дворе стояла дубовая, вдвоем не своротишь. Так ее шагов на 20 к воротам подкатили. Ну, вот и все. А что был за народ? Что за люди? Дело темное. В сумерки, когда уборка была закончена, Ольга вышла на крыльцо. Тут из кожаного футляра бережно достала она белый, сверкающий перламутром аккордеон, подарок отца, который он прислал ей ко дню рождения. Она положила аккордеон на колени, перекинула ремень через плечо и стала подбирать музыку к словам недавно услышанной ею песенки. «Ах, если б только раз мне вас еще увидеть! Ах, если б только раз, и два, и три! А вы и не поймете на быстром самолете, как вас ожидала я до утренней зари!» «Да!» Летчики-пилоты, бомбы-пулеметы, вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли, только возвращайтесь, хоть когда-нибудь. Еще в то время, когда Ольга напевала эту песенку, несколько раз бросала она короткие настороженные взгляды в сторону темного куста, который рос во дворе у забора. Закончив играть, она быстро поднялась и, повернувшись к кусту, громко спросила: «Послушайте! Зачем вы прячетесь и что вам здесь надо?» Из-за куста вышел человек в обыкновенном белом костюме. Он наклонил голову и вежливо ей ответил: «Я не прячусь. Я сам немного артист. Я не хотел вам мешать, и вот я стоял и слушал». «Да, но вы могли стоять и слушать с улицы. Вы же для чего-то перелезли через забор?» «Я? Через забор?» — обиделся человек. «Извините, я не кошка. Там в углу забора выломаны доски, и я с улицы проник через это отверстие». «Ха, понятно», — усмехнулась Ольга. «Но вот калитка, и будьте добры проникнуть через нее обратно на улицу». Человек был послушен. Не говоря ни слова, он прошел через калитку, запер за собой задвижку, и это Ольге понравилось. «Погодите!» — спускаясь со ступени, остановила его она. «Вы кто? Артист?»
«Нет», — ответил человек. «Я инженер-механик, но в свободное время я играю и пою в нашей заводской опере».
«Послушайте», — неожиданно просто предложила ему Ольга. «Проводите меня до вокзала. Я жду младшую сестренку. Уже темно, поздно, а ее все нет и нет. Помните, я никого не боюсь, но я еще не знаю здешних улиц. Однако, постойте, а зачем вы открываете калитку? Вы можете подождать меня и у забора».
Она отнесла аккордеон, накинула на плечи платок и вышла на темную, пахнувшую росой и цветами улицу. Ольга была сердита на Женю и поэтому со своим спутником по дороге говорила мало. Он же сказал ей, что его зовут Георгий, фамилия его Гараев, и он работает инженером-механиком на автомобильном заводе. Поджидая Женю, они пропустили уже два поезда. Наконец прошел и третий, последний. «С этой негодной девчонкой хлебнешь горе», — огорченно воскликнула Ольга. «Ну, если бы еще мне было лет 40 или хотя бы 30... А то ей 13, мне 18, и поэтому она меня совсем не слушается».
40 не надо, — решительно отказался Георгий. 18 куда как лучше».
«Да вы зря не беспокойтесь. Ваша сестра приедет рано утром». Перрон опустел. Георгий вынул портсигар. Тут же к нему подошли два молодцеватых подростка и, дожидаясь огня, вынули свои папиросы. «Молодой человек», — зажигая спичку и озаряя лицо старшего, сказал Георгий, — «прежде чем тянуться ко мне с папиросой, надо поздороваться, ибо я уже имел честь с вами познакомиться в парке, где вы трудолюбиво выламывали доску из нового забора. Вас зовут Михаил Квакин, не так ли?» Мальчишка засопел, попятился, а Георгий потушил спичку, взял Ольгу за локоть и повел ее к дому. Когда они отошли, второй мальчишка сунул замусоленную папироску за ухо и небрежно спросил.
— Это еще что за пропагандист выискался? Здешний?
— Здешний, — нехотя ответил Квакин. — Это Тимки Гараева дядя. Тимку бы поймать. Излупить надо. Он подобрал себе компанию, и они, кажется, гнут против нас дело. Тут оба приятеля заметили под фонарем в конце платформы седого почтенного джентльмена, который, опираясь на палку, спускался по лесенке. Это был местный житель, доктор Ф. Г. Колокольчиков. Они помчали за ним вдогонку, громко спрашивая, нет ли у него спичек. Но их вид и голоса никак не понравились этому джентльмену, потому что, обернувшись, он погрозил им суковатой палкой и степенно пошел своей дорогой. С московского вокзала Женя не успела послать телеграмму отцу, и поэтому, сойдя с дачного поезда, она решила разыскать поселковую почту. Проходя через старый парк и собирая колокольчики, она незаметно вышла на перекресток двух огороженных садами улиц, пустынный вид которых ясно показывал, что попала она совсем не туда, куда ей было надо. Невдалеке она увидела маленькую проворную девчонку, которая с ругательствами волокла за рога упрямую козу. — Скажи, дорогая, пожалуйста, — закричала ей Женя, — как мне пройти отсюда на почту? Но тут коза рванулась, крутанула рогами и галопом понеслась по парку, а девчонка с воплем помчалась за ней следом. Женя огляделась. Уже смеркалось, и людей вокруг видно не было. Она открыла калитку чьей-то серой двухэтажной дачи и по тропинке прошла к крыльцу. — Скажите, пожалуйста, — не открывая дверь, громко, но очень вежливо спросила Женя, — как бы мне отсюда пройти на почту? Ей не ответили. Она постояла, подумала, открыла дверь и через коридор прошла в комнату. Хозяев дома не было. Тогда, смутившись, она повернулась, чтобы выйти, но тут из-под стола бесшумно выползла большая светло-рыжая собака. Она внимательно оглядела оторопевшую девчонку и, тихо зарычав, легла поперек пути у двери.
— Ты глупая? — испуганно растопыривая пальцы, закричала Женя. — Я не вор! Я у вас ничего не взяла! Это вот ключ от нашей квартиры! Это телеграмма папе! Мой папа командир, тебе понятно?
Собака молчала и не шевелилась, а Женя, потихоньку подвигаясь к распахнутому окну, продолжала...
— Ну вот, ты лежишь и лежи. Очень хорошая собачка, такая с виду умная, симпатичная, но едва Женя дотронулась рукой до подоконника, как симпатичная собака с грозным рычанием вскочила и, в страхе прыгнув на диван, Женя поджала ноги.
— Очень странно, — чуть не плача заговорила она. — Ты лови разбойников и шпионов, а я... — Человек, да! — Она показала собаке язык. «Дура!» Женя положила ключ и телеграмму на край стола. Надо было дожидаться хозяев. Но прошел час, другой. Уже стемнело. Через открытое окно доносились далекие гудки паровозов, лай собак и удары волейбольного мяча. Где-то играли на гитаре. И только здесь, около серой дачи, все было глухо и тихо. Положив голову на жесткий валик дивана, Женя тихонько заплакала. Наконец она крепко уснула. Она проснулась только утром. За окном шумела пышная, омытая дождем листва. Неподалеку скрипело колодезное колесо. Где-то пилили дрова, но здесь, на даче, было по-прежнему тихо. Под головой у Жени лежала теперь мягкая кожаная подушка, а ноги ее были накрыты легкой простыней. Собаки на полу не было. Значит, сюда ночью кто-то приходил. Женя вскочила,
откинула волосы, одернула помятый сарафанчик, взяла со стола ключ, неотправленную телеграмму и хотела бежать, и тут на столе она увидела лист бумаги, на котором крупно синим карандашом было написано: «Девочка, когда будешь уходить, захлопни покрепче дверь». Ниже стояла подпись: «Тимур».
«Тимур? Кто такой Тимур? Надо бы повидать и поблагодарить этого человека».
Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь стоял письменный стол, на нем чернильный прибор, пепельница, небольшое зеркало. Справа, возле кожаных автомобильных крак, лежал старый ободранный револьвер. Тут же у стола в облупленных и исцарапанных ножнах стояла кривая турецкая сабля. Женя положила ключ и телеграмму, потрогала саблю, вынула ее из ножен, подняла клинок над своей головой и посмотрелась в зеркало. Вид получился суровый, грозный. Хорошо бы так сняться и потом притащить в школу карточку. Можно было бы соврать, что когда-то отец брал ее с собой на фронт. В левую руку можно взять револьвер, вот так. Это будет еще лучше. Она до отказа стянула брови, сжала губы и, целясь в зеркало, надавила курок.
Грохот ударил по комнате. Дым заволок окна, упало на пепельницу настольное зеркало, и, оставив на столе и ключ, и телеграмму, оглушенная Женя вылетела из комнаты и помчалась прочь от этого странного и опасного дома. Каким-то путем она очутилась на берегу речки. Теперь у нее не было ни ключа от московской квартиры, ни квитанции на телеграмму, ни самой телеграммы. И теперь Ольге надо было рассказывать все. И про собаку, и про ночевку в пустой даче, и про турецкую саблю, и, наконец, про выстрел. Скверно.
Был бы папа, он бы понял. Ольга не поймет. Ольга рассердится или чего доброго заплачет. А это еще хуже. Плакать Женя и сама умела, но при виде Ольгиных слез ей всегда хотелось забраться на телеграфный столб, на высокое дерево или на трубу крыши. Для храбрости Женя выкупалась и тихонько пошла отыскивать свою дачу. Когда она поднималась по крылечку, Ольга стояла на кухне и разводила примус. Заслышав шаги, Ольга обернулась и молча враждебно уставилась на Женю. — Оля, здравствуй. Останавливаясь на верхней ступеньке и пытаясь улыбнуться, сказала Женя. — Оля, ты ругаться не будешь?
— Буду, — не сводя глаз с сестры, ответила Ольга.
— Не ругайся, — покорно согласилась Женя. — Такой, знаешь ли, странный случай. Такое необычайное приключение. Оля, я тебя прошу, ты бровями не дергай. — Ничего страшного, я просто ключ от квартиры потеряла. Телеграмму папе не отправила.
Женя зажмурила глаза и перевела дух, собираясь выпалить все разом.
Но тут калитка перед домом с треском распахнулась. Во двор заскочила вся в репьях лохматая коза и, низко опустив рога, помчалась вглубь сада. А за нею с воплем пронеслась уже знакомая Жене босоногая девчонка. Воспользовавшись таким случаем, Женя прервала опасный разговор и кинулась в сад выгонять козу. Она нагнала девчонку, когда та, тяжело дыша, держала козу за рога. «Девочка, ты ничего не потеряла?» — быстро сквозь зубы спросила у Жени девчонка, не переставая колошматить козу пинками. «Нет», — не поняла Женя. «А это чье? Не твое?» — девчонка показала ей ключ от московской квартиры.
«Мое»,
— шепотом ответила Женя, робко оглядываясь в сторону террасы. «Возьми ключ, записку и квитанцию, а телеграмма уже отправлена». Все так же быстро и сквозь зубы пробормотала девчонка.
И, сунув Жене в руки бумажный сверток, она ударила козу кулаком.
Коза поскакала к калитке, а босоногая девчонка прямо через колючки, через крапиву, как тень, понеслась следом. И разом за калиткою они исчезли. Сжав плечи, как будто бы поколотили ее, а не козу, Женя раскрыла сверток. «Это ключ. Это телеграфная квитанция. Значит, кто-то телеграмму отцу отправил. Но кто?»
«А, вот записка. Что же это такое?»
В этой записке крупно синим карандашом было написано: «Девочка, никого дома не бойся, все в порядке, и никто от меня ничего не узнает». А ниже стояла подпись «Тимур». Как завороженная, тихо сунула Женя записку в карман, потом выпрямила плечи и уже спокойно пошла к Ольге. Ольга стояла все там же, возле неразожженного примуса, и на глазах ее уже выступили слезы.
«Оля!» — горестно воскликнула тогда Женя. «Я пошутила! Ну за что ты на меня сердишься? Я прибрала всю квартиру, я протерла окна, я старалась, я все тряпки, все полы вымыла. Вот тебе ключ, вот квитанция от папиной телеграммы. И дай лучше я тебя поцелую. Знаешь, как я тебя люблю? Хочешь, я для тебя в крапиву с крыши спрыгну?» И, не дожидаясь, пока Ольга что-либо ответит, Женя бросилась к ней на шею. «Да, но я беспокоилась», — с отчаянием заговорила Ольга. «И вечно нелепые у тебя шутки. А мне папа велел...» «Женя, оставь. Женька, у меня руки в керосине. Женька, налей лучше молоко и поставь кастрюлю на примус». «Я без шуток не могу», — бормотала Женя в то время, когда Ольга стояла возле умывальника. Она бухнула кастрюлю с молоком на примус, потрогала лежавшую в кармане записку и спросила: «Оля, а Бог есть?»
«Нет», — ответила Ольга и подставила голову под умывальник.
«А кто есть?»
«Отстань», — с досадой ответила Ольга. «Никого нет». Женя помолчала и опять спросила: «Оля, а кто такой Тимур?»
«Это не Бог. Это один царь такой», — намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга. «Злой, хромой и из средней истории».
«А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?»
«Ну, тогда не знаю».
«Отстань, и на что тебе этот Тимур дался?»
«А на то, что мне кажется, я очень люблю этого человека».
«Кого?» И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пеной лицо.
«Что ты все там бормочешь? Выдумываешь, не даешь спокойно умыться.
Вот погоди, приедет папа, и он в твоей любви разберется».
«Что ж, папа!»
— скорбно и с пафосом воскликнула Женя.
«Если он и приедет, то так ненадолго. И он, конечно, не будет обижать одинокого и беззащитного человека».
«Это ты-то одинокая и беззащитная?» — недоверчиво спросила Ольга.
«Ох, Женька, не знаю я, что ты за человек и в кого только ты уродилась!» Тогда Женя опустила голову и, разглядывая свое лицо, отражавшееся в цилиндре никелированного чайника, гордо и не раздумывая ответила:
«В папу? Только. В него? Одного. И больше... ни в кого на свете!»
Пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков, сидел в своем саду и чинил стенные часы. Перед ним с унылым выражением лица стоял его внук Коля. Считалось, что он помогает дедушке в работе. На самом же деле, вот уже целый час, как он держал в руке отвертку, дожидаясь, пока дедушке этот инструмент понадобится. Но стальная спиральная пружина, которую нужно было вогнать на свое место, была упряма, а дедушка был терпелив. И казалось, что конца края этому ожиданию не будет. Это было обидно, тем более, что из-за соседнего забора вот уже несколько раз высовывалась вихрастая голова Симы Симакова, человека очень расторопного и сведущего. И этот Сима Симаков... языком, головой и руками подавал Коле знаки столь странные и загадочные, что даже пятилетняя Колина сестра Татьянка, которая, сидя под липой, сосредоточенно пыталась затолкать репей в пасть лениво развалившейся собаке, неожиданно завопила и дернула дедушку за штанину, после чего голова Симы Симакова мгновенно исчезла. Наконец пружина легла на свое место.
«Человек должен трудиться», — поднимая влажный лоб и обращаясь к Коле, наставительно произнес седой джентльмен Ф. Г. Колокольчиков. «У тебя же такое лицо, как будто бы я угощаю тебя касторкой. Подай отвертку и возьми клещи. Труд облагораживает человека. Тебе же душевного благородства как раз не хватает. Например, вчера. Ты съел 4 порции мороженого, а с младшей сестрой не поделился.
Она врет, бессовестная! Бросая на Татьянку сердитый взгляд, воскликнул оскорбленный Коля. 3 раза я давал ей откусить, по 2 раза! Она же пошла на меня жаловаться, да еще по дороге стянула с маминого стола 4 копейки.
А ты ночью по веревке из окна лазил, не поворачивая головы, хладнокровно ляпнула Татьянка. У тебя под подушкой есть фонарь, а в спальню к нам вчера какой-то хулиган кидал камнем. Кинет да посвистит, кинет да еще свистнет.
Дух захватило у Коли Колокольчикова при этих наглых словах бессовестной Татьянки. Дрожь пронизала тело от головы до пяток. Но, к счастью, занятый работой дедушкой на такую опасную клевету внимания не обратил или просто ее не расслышал.
Очень кстати, в сад тут вошла с бидонами молочница и, отмеривая кружками молоко, начала жаловаться.
— А у меня, батюшка Федор Григорьевич, жулики ночью чуть было дубовую катку со двора не своротили. А сегодня люди говорят, что чуть свет у меня на крыше 2 человек видели. Сидят на трубе проклятые, ногами болтают.
— То есть как на трубе? С какой же это, позвольте, целью? — начал было спрашивать удивленный джентльмен. Но тут со стороны курятника раздался ляск и звон. Отвертка в руке седого джентльмена дрогнула, и упрямая пружина, вылетев из своего гнезда, с визгом брякнулась о железную крышу. Все, даже Татьянка, даже ленивая собака, разом обернулись, не понимая, откуда звон и в чем дело. А Коля Колокольчиков, не сказав ни слова, метнулся, как заяц, через морковные грядки и исчез за забором. Он остановился возле коровьего сарая, изнутри которого так же, как и из курятника, доносились резкие звуки, как будто бы кто-то бил гири по отрезку стального рельса. Здесь-то он и столкнулся с Симой Симаковым, у которого взволнованно спросил. — Слушай, я не пойму, это что, тревога? — Да нет. Это, кажется, по форме номер 1, позывной сигнал общий. Они перепрыгнули через забор, нырнули в дыру ограды парка. Здесь с ними столкнулся широкоплечий крепкий мальчуган Гейка. Следом подскочил Василий Ладыгин. Еще и еще кто-то. И бесшумно, проворно, одними только им знакомыми ходами они неслись к какой-то цели, на бегу коротко переговариваясь. «Это тревога?» — Да нет, это форма номер 1, позывной общий. — Какой позывной? Это не 3-стоп. 3-стоп. Это какой-то болван кладет колесом 10 ударов к ряду. А вот посмотрим. Ага, проверим. Вперед, молнией. А в это время в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий темноволосый мальчуган лет 13. На нем были легкие черные брюки и темно-синяя безрукавка с вышитой красной звездой. К нему подошел седой лохматый старик. Холщовая рубаха его была бедна. Широченные штаны в заплатах. К колену его левой ноги ремнями была пристегнута грубая деревяшка. В одной руке он держал записку, другой сжимал старый, ободранный револьвер. «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь», — насмешливо прочел старик. «Итак, может быть, ты все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване?» «Одна знакомая девочка», — неохотно ответил мальчуган. «Ее без меня задержала собака».
«Вот и врешь», — рассердился старик. «Если бы она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты назвал бы ее по имени».
«Ну, когда я писал, то я не знал, а теперь я ее знаю».
«Не знал! И ты оставил ее утром одну! В квартире! Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший дом!»
Эта дрянь разбила зеркало, расколотила пепельницу. Но хорошо, что револьвер был заряжен холостым. А если бы в нем были патроны боевые... Но, дядя, боевых патронов у тебя не бывает, потому что у врагов твоих ружья и сабли просто деревянные. Похоже было на то, что старик улыбнулся. Однако, тряхнув лохматой головой, он строго сказал. — Ты смотри, я все замечаю. Дела у тебя, как я вижу, темные, и как бы за них я не отправил тебя назад, к матери! Пристукивая деревяшкой, старик пошел вверх по лестнице. Когда он скрылся, мальчуган подпрыгнул, схватил за лапы вбежавшую в комнату собаку и поцеловал ее в морду. — Ага, Рита, мы с тобой попались. — Ничего, он сегодня добрый. Он сейчас петь будет. И точно. Сверху из комнаты послышалось откашливание, потом этакое «траля-ля», и, наконец, низкий баритон запел «Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же, движение тайное в угрюмой тишине». «Стой, сумасшедшая собака!» — крикнул Тимур. «Что ты мне рвешь штаны и куда ты меня тянешь?» Вдруг он с шумом захлопнул дверь, которая вела наверх к дяде, и через коридор вслед за собакой выскочил на веранду. В углу веранды, возле небольшого телефона, дергался, прыгал и колотился о стену подвязанный к веревке бронзовый колокольчик. Мальчуган зажал его в руке, замотал бечевку на гвоздь. Теперь вздрагивающая бечевка ослабла, должно быть, где-то лопнула. Тогда, удивленный и рассерженный, он схватил трубку телефона. Часом раньше, чем все это случилось, Ольга сидела за столом. Перед нею лежал учебник физики. Вошла Женя и достала пузырек с йодом. — Женя, — недовольно спросила Ольга, — откуда у тебя на плече царапина? — А я шла, — беспечно ответила Женя, — а там стояла на пути что-то такое колючее или острое. Вот так и получилось. — Отчего же это у меня на пути не стоит ничего колючего или острого? — передразнила ее Ольга. — Неправда. У тебя на пути стоит экзамен по математике. Он и колючий, и острый. Вот посмотри, срежешься. — Олечка, не ходи на инженера. Ходи на доктора, — заговорила Женя, подсовывая Ольге настольное зеркало. — Ну, погляди, ну какой из тебя инженер? Инженер должен быть вот, вот и вот. Она сделала три энергичные гримасы. — А у тебя вот, вот и вот. Тут Женя повела глазами, приподняла брови и очень нежно улыбнулась. — Глупая! — обнимая ее, целуя и легонько отталкивая, сказала Ольга. — Уходи, Женя, и не мешай. Ты бы лучше сбегала к колодцу за водой. Женя взяла с тарелки яблоко, отошла в угол, постояла у окна, потом расстегнула футляр аккордеона и заговорила. — Знаешь, Оля, подходит ко мне сегодня какой-то дяденька. Ну, так с виду ничего себе. Блондин в белом костюме и спрашивает. — Девочка, тебя как зовут? Я говорю, Женя. — Жень, не мешай и инструмент не трогай, не оборачивайся, не отрываясь от книги, сказала Ольга. — А твою сестру, — доставая аккордеон, продолжала Женя, — кажется, зовут Ольгой. — Женька, не мешай и инструмент не трогай, — невольно прислушиваясь, повторила Ольга. — Очень, — говорит он, — твоя сестра хорошо играет. — Она не хочет ли учиться в консерватории? Женя достала аккордеон и перекинула ремень через плечо. — Нет, — говорю я ему, — она уже учится по железобетонной специальности. А он тогда говорит «О-о-о-о». Тут Женя нажала один клавиш. А я ему говорю «Бе-е-е-е». Тут Женя нажала другой клавиш. — Негодная девчонка, положи инструмент на место! — вскакивая, крикнула Ольга. — Кто тебе разрешает вступать в разговоры с какими-то дяденьками? — Ну и положу, — обиделась Женя. — Я не вступала. Это вступил он. Хотел я тебе рассказать дальше, а теперь не буду. — Вот погоди. Приедет папа, он тебе покажет. — Мне? — Это тебе покажет.
Ты мешаешь мне заниматься. Нет, тебе! Хватая пустое ведро, уже с крыльца откликнулась Женя. Я ему расскажу, как ты меня поста раз в день то за керосином, то за мылом, то за водой гоняешь. Я тебе не грузовик, ни кони, ни трактор.
Она принесла воды, поставила ведро на лавку, но так как Ольга, не обратив на это внимания, сидела, склонившись над книгой, обиженная Женя ушла в сад.
Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста. Взлетев кверху ногами, парашютист перевернулся. Над ним раскрылся голубой бумажный купол, но тут крепче рванул ветер, парашютиста поволокло в сторону, и он исчез за темным чердачным окном сарая. Авария! Картонного человечка надо было выручать. Женя обошла сарай, через дырявую крышу которого разбегались во все стороны тонкие веревочные провода. Она подтащила к окну трухлявую лестницу и, взобравшись по ней, спрыгнула на пол чердака. Очень странно. Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки веревок, фонарь, два скрещенных сигнальных флага и карта поселка, вся исчерченная непонятными знаками. В углу лежала покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял перевернутый фанерный ящик. Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на штурвальное, колесо. Над колесом висел самодельный телефон. Женя заглянула через щель. Перед ней, как волны моря, колыхалась листва густых садов. В небе играли голуби. И тогда Женя решила, пусть голуби будут чайками, и этот старый сарай с его веревками, фонарями и флагами — большим кораблем. Она же сама будет капитаном. Ей стало весело. Она повернула штурвальное колесо. Тугие веревочные провода задрожали, загудели, ветер зашумел и погнал зеленые волны. А ей показалось, что это ее корабль-сарай медленно и спокойно по волнам разворачивается. «Лево руля на борт!» — громко скомандовала Женя и крепче налегла на тяжелое колесо. Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые лучи солнца упали ей на лицо и платье, но Женя поняла, что это неприятельские суда нащупывают ее своими прожекторами, и она решила дать им бой. Силой управляла она скрипучим колесом, маневрируя вправо и влево, и властно выкрикивала слова команды. Но вот острые прямые лучи прожектора поблекли, погасли. И это, конечно, не солнце зашло за тучи. Эта разгромленная вражья эскадра шла ко дну. Бой был окончен. Пыльной ладонью Женя вытерла лоб, и вдруг на стене задребезжал звонок телефона. Этого Женя не ожидала. Она думала, что этот телефон — просто игрушка. Ей стало не по себе. Она сняла трубку. Голос звонкий и резкий спрашивал: «Алло! Алло, отвечайте!» «Какой осел обрывает провода и подает сигналы, глупые и непонятные?»
«Это не осел», — пробормотала озадаченная Женя. «Это я, Женя».
«Сумасшедшая девчонка!» — резко и почти испуганно прокричал тот же голос. «Оставь штурвальное колесо и беги прочь! Сейчас примчатся люди, и они тебя поколотят!» Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот на свету показалась чья-то голова. Это был Гейка. За ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков. А вслед лезли еще и еще мальчишки.
«Кто вы такие?» — отступая от окна в страхе, спросила Женя. «Уходите! Это наш сад! Я вас сюда не звала!»
Но плечо к плечу плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись прижатой к углу, Женя вскрикнула. В то же мгновение в просвете мелькнула еще одна тень. Все обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда. — «Тише, Женя! — громко сказал он. — Кричать не надо. Никто тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я... Тимур.
«Ты Тимур?» Широко раскрывая полные слез глаза, недоверчиво воскликнула Женя. «Это ты укрыл меня ночью простынею? Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию? Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?»
Тогда он подошел к ней, взял ее за руку и ответил. «А вот оставайся с нами, садись и слушай, и тогда тебе все будет понятно». На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил перед собой карту поселка, расположились ребята. У отверстия выше слухового окна повис на веревочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем. Неподалеку от Тимура сидела Женя и настороженно прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому неизвестного штаба. Говорил Тимур: «Завтра на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим оборванные ею, — он показал на Женю, — провода». «Он проспит», — хмуро вставил большеголовый, одетый в матросскую тельняшку Гейка. «Он просыпается только к завтраку и к обеду».
«Клевета!» — вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчиков. «Я встаю вместе с первым лучом солнца!»
«Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит обязательно», — упрямо продолжал Гейка. Тут болтавшийся на веревках наблюдатель свистнул. Ребята повскакивали. По дороге в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и железо кони, быстро волокли за собою зеленые зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки. Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле, лихо заворачивали за угол и одна за другой батареи скрывались в роще. Дивизион умчался. «Это они на вокзал, на погрузку поехали», — важно объяснил Коля Колокольчиков. «Я по их обмундированию вижу, когда они скачут на учения, когда на парад, а когда и еще куда». «Видишь и молчи», — остановил его Гейка. «Мы и сами с глазами. Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать в Красную армию». «Нельзя», — вмешался Тимур. «Эта затея совсем пустая».
«Как нельзя?» — покраснев, спросил Коля. «А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали?»
«То раньше. А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее».
«Как по шее?» — вспылив и еще более покраснев, вскричал Коля Колокольчиков. «Это... своих-то?»
«Да вот!» — и Тимур вздохнул. «Это своих-то! А теперь, ребята, давайте к делу». Все расселись по местам. В саду дома номер 34 по кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоню, — обиженно сообщил Коля Колокольчиков. Они сломали две ветки и помяли клумбу. «Чей дом?» — и Тимур заглянул в клеенчатую тетрадь. «Дом красноармейца Крюкова». «Кто у нас здесь бывший специалист по чужим садам и яблоням?» «Я...» — раздался сконфуженный голос. — «Кто это мог сделать?» — «Это работал Мишка Квакин и его помощник под названием Фигура. Яблони Мичуринка, сорт Золотой Налив. И, конечно, взята на выбор». «Опять и опять Квакин», — Тимур задумался. — «Гейка, у тебя с ним разговор был?» — «Был. Ну и что же?» «Дал ему два раза по шее». «А он?» «Ну, и он сунул мне раза два тоже». «Эк, у тебя все. Дал, да сунул. А толку что-то нет». «Ладно, Квакиным мы займемся особо. Давайте дальше». «В доме номер 25 у старухи-молочницы взяли в кавалерию сына», — сообщил из угла кто-то. «Вот хватил». И Тимур укоризненно качнул головой. «Да там на воротах еще третьего дня наш знак поставлен». «А кто ставил? Колокольчиков, ты?»
«Я».
«Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пиявка? Взялся сделай хорошо.
Люди придут, смеяться будут. Давайте дальше. Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, без запинки. В доме номер 54 по Пушкаревой улице коза пропала. Я иду, вижу, старуха девчонку колотит. Я кричу: «Тетенька, бить не по закону!» А она говорит: «Коза пропала!» «Так будь ты проклята!» «Да куда же она пропала?» «А вон там, во враге за перелеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто ее волки съели!»
«Погоди, чей дом?»
«Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка и его дочь. Зовут Нюркой. Колотила ее бабка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины черная. Зовут Манька».
«Козу разыскать!» — строго приказал Тимур. — Пойдет команда в 4 человека. Ты. — Ну, все, ребята?
— В доме номер 22 девчонка плачет, — как бы нехотя сообщил Гейка.
— Чего же она плачет?
— Спрашивал, не говорит. — А ты спросил бы получше. Может быть, кто-нибудь ее поколотил, обидел?
— Спрашивал, не говорит.
— А велика ли девчонка? —
4 года.
Вот еще беда. Кабы человек, а то 4 года.
Постой. А чей это дом?
Дом лейтенанта Павлова, того, что недавно убили на границе.
Спрашивал, не говорит. Огорченно передразнил Гейку Тимур. Он нахмурился, подумал.
Ладно, это я сам. Вы к этому делу не касайтесь.
«На горизонте показался Мишка Квакин», — громко доложил наблюдатель. «Идет по той стороне улицы, жрет яблоко.
Тимур, выслать команду! Пусть дадут ему тычка или в зашейну».
«Не надо. Все оставайтесь на местах. Я вернусь скоро». Он прыгнул из окна на лестницу и исчез в кустах. А наблюдатель сообщил снова. «У калитки в поле моего зрения неизвестная девица... красивого вида, стоит с кувшином и покупает молоко. Это, наверное, хозяйка дачи».
«Это твоя сестра?» — дергая Женю за рукав, спросил Коля Колокольчиков. И, не получив ответа, он важно и обиженно предостерег. «Ты смотри, не вздумай ей отсюда крикнуть».
«Сиди!» — выдергивая рукав, насмешливо ответила ему Женя. «Тоже ты мне начальник!»
«Не лезь к ней!» — поддразнил Гейка Колю. «А то она тебя поколотит».
«Меня?»
— Коля обиделся. «У нее что, когти?»
«А у меня мускулатура. О, ручная, ножная. Она поколотит тебя вместе с ручной и ножною. Ребята, осторожно, Тимур подходит к Квакину».
Легко помахивая сорванной веткой, Тимур шел к Квакину наперерез. Заметив это, Квакин остановился. Плоское лицо его не показывало ни удивления, ни испуга.
«Здорово, комиссар!» — склонив голову на бок, негромко сказал он. «Куда так торопишься?»
«Здорово, атаман!» — в тон ему ответил Тимур. «К тебе навстречу».
«Рад гостю. Да угощать нечем. Разве вот это...»
Он сунул руку за пазуху и протянул Тимуру яблоко.
— Ворованные? — спросил Тимур, надкусывая яблоко.
— Они самые, — объяснил Квакин. — Сорт золотой налив. — Да вот беда. Нет еще настоящей спелости.
— Кислятина, — бросая яблоко, сказал Тимур. — Послушай, ты на заборе дома номер 34 вот такой знак видел? И Тимур показал на звезду, вышитую на своей синей безрукавке.
— Но видел, — насторожился Квакин.
— Я, брат, и днем, и ночью все вижу.
— Так вот, если ты днем или ночью еще раз такой знак где-либо увидишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя кипятком ошпарили.
— Ой, комиссар, какой ты горячий!
Растягивая слова, сказал Квакин.
«Ну, хватит! Поговорили!» «Ой, атаман, какой ты упрямый!» Не повышая голоса, ответил Тимур. «А теперь запомни сам и передай всей шайке, что этот разговор у нас с вами последний. Никто со стороны и не подумал бы, что это разговаривают враги,
а не два теплых друга. И поэтому Ольга, державшая в руках кувшин, спросила молочницу, кто этот мальчишка, который совещается о чем-то с хулиганом Квакиным.
— Не знаю, — сердцем ответила молочница. — Наверное, такой же хулиган и безобразник. Он что-то все возле вашего дома околачивается. Ты смотри, дорогая, как бы они твою сестренку не отколошматили.
Беспокойство охватило Ольгу. С ненавистью взглянула она на обоих мальчишек. Прошла на террасу, поставила кувшин, заперла дверь и вышла на улицу разыскивать Женю, которая вот уже два часа как не показывала глаз домой. Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о своей встрече ребятам. Было решено завтра отправить всей шайке письменный ультиматум. Бесшумно соскакивали ребята с чердака и через дыры в заборах, а то и прямо через заборы, разбегались по домам в разные стороны. Тимур подошел к Жене. — Ну что? — спросил он. — Теперь тебе все понятно?
— Все, — ответила Женя. — Только еще не очень. Ты объясни мне проще.
— А тогда спускайся вниз и иди за мной. Твоей сестры все равно сейчас нет дома. Когда они слезли с чердака, Тимур повалил лестницу. Уже стемнело, но Женя доверчиво пошла за ним следом. Они остановились у домика, где жила старуха-молочница. Тимур оглянулся. Людей вблизи не было. Он вынул из кармана свинцовый тюбик с масляной краской и подошел к воротам, где была нарисована звезда, верхний левый луч, который действительно изгибался, как пиявка. Уверенно лучи он обровнял, заострил и выпрямил.
— Скажи, зачем? — спросила его Женя. — Ты объясни мне проще, что все это значит?
Тимур сунул тюбик в карман. Сорвал лист лопуха, вытер закрашенный палец и, глядя Жене в лицо, сказал: — А это значит, что из этого дома человек ушел в Красную Армию, и с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. — У тебя отец в армии?
— Да, — с волнением и гордостью ответила Женя. — Он командир.
— Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже. Они остановились перед воротами другой дачи. И здесь на заборе была начерчена звезда, но прямые светлые лучи ее были обведены широкой черной каймой. — Вот, — сказал Тимур. — И из этого дома человек ушел в Красную Армию. Но его уже нет. Это дача лейтенанта Павлова, которого недавно убили на границе. Тут живет его жена и та маленькая девочка, у которой добрый Гейка, так и не добился, от чего она часто плачет. И если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее. Он сказал все это очень просто, но мурашки пробежали по груди и по рукам Жени, а вечер был теплый и даже душный. Она молчала, наклонив голову. И только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, она спросила: «А разве Гейка добрый?» «Да», — ответил Тимур. «Он сын моряка, матроса. Он часто бронит малыша и хвостунишку Колокольчикова, но сам везде и всегда за него заступается». Окрик, резкий и даже гневный, заставил их обернуться. Неподалеку стояла Ольга. Женя дотронулась до руки Тимура, она хотела подвести его и познакомить с ним Ольгу, но новый окрик, строгий и холодный, заставил ее от этого отказаться. Виновато кивнув Тимуру головой и недоуменно пожав плечами, она пошла к Ольге.
— Евгения! — тяжело дыша, со слезами в голосе сказала Ольга. — Я запрещаю тебе разговаривать с этим мальчишкой. Тебе понятно?
— Но, Оля, — пробормотала Женя, — что с тобою?
— Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке, — твердо повторила Ольга. — Тебе 13, мне 18, я твоя сестра, я старше. И когда папа уезжал, он мне велел... — Но, Оля, ты ничего не понимаешь, — с отчаянием воскликнула Женя. Она вздрагивала, она хотела объяснить, оправдаться, но она не могла. Она была не вправе, и, махнув рукой, она не сказала сестре больше ни слова. Сразу же она легла в постель, но уснуть не могла долго. А когда уснула, то так и не слыхала, как ночью постучали в окно и подали от отца телеграмму.
рассвело, пропел деревянный рог пастуха, старуха-молочница открыла калитку и погнала корову к стаду. Не успела она завернуть за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь пустыми ведрами, выскочило пятеро мальчуганов, и они бросились к колодцу. «Качай! Давай! Бери! Хватай!» Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки мчались во двор, опрокидывали ведра в дубовую катку и, не задерживаясь, неслись обратно к колодцу. К взмокшему Симе Симакову, который без передышки ворочил рычагом колодезного насоса, подбежал Тимур и спросил: «Вы Колокольчикова здесь не видали?» «Нет? Значит, он проспал. Скорей, торопитесь! Старуха пойдет сейчас обратно!» Очутившись в саду перед дачей Колокольчиковых, Тимур встал под деревом и свистнул. Не дождавшись ответа, он полез на дерево и заглянул в комнату. С дерева ему была видна только половина придвинутой к подоконнику кровати да завернутые в одеяло ноги. Тимур кинул на кровать кусочек коры и тихонько позвал: «Коля! Вставай, Колька!» Спящий не пошевельнулся. Тогда Тимур вынул нож, срезал длинный прут, заострил на конце сучок, перекинул прут через подоконник и, зацепив сучком одеяло, потащил его на себя. Легкое одеяло поползло через подоконник. В комнате раздался хрипловатый, изумленный вопль. Вытаращив заспанные глаза, с кровати соскочил седой джентльмен в нижнем белье и, хватая рукой уползающее одеяло, подбежал к окну. Очутившись лицом к лицу с почтенным стариком, Тимур разом слетел с дерева, а седой джентльмен, бросив на постель отвоеванное одеяло, сдернул со стены двустволку, поспешно надел очки и, выставив ружье из окна, дулом к небу зажмурил глаза и выстрелил. Только у колодца перепуганный Тимур остановился. Вышла ошибка. Он принял спящего джентльмена за Колю, а седой джентльмен, конечно, принял его за жулика. Тут Тимур увидел, что старуха-молочница с коромыслом и ведрами выходит из калитки за водой. Он юркнул за акацию и стал наблюдать. Вернувшись от колодца, старуха подняла ведро, опрокинула его в бочку и сразу отскочила, потому что вода с шумом и брызгами выплеснулась из уже наполненной до краев бочки прямо ей под ноги. Охая, недоумевая и оглядывая, старуха обошла бочку. Она опустила руку в воду и поднесла ее к носу. Потом побежала к крыльцу проверить, цел ли замок у двери. И, наконец, не зная, что и думать, она стала стучать в окно соседки. Тимур засмеялся и вышел из своей засады. Надо было спешить, уже поднималось солнце. Коля Колокольчиков не явился, и провода все еще исправлены не были. Пробираясь к сараю, Тимур заглянул в распахнутое, выходящее в сад окно. У стола возле кровати в трусах и майке сидела Женя и, нетерпеливо откидывая сползавшие на лоб волосы, что-то писала. Увидав Тимура, она не испугалась и даже не удивилась. Она только погрозила ему пальцем, чтобы он не разбудил Ольгу, сунула недоконченное письмо в ящик и на цыпочках вышла из комнаты. Здесь, узнав от Тимура, какая с ним сегодня случилась беда, она позабыла все Ольгины наставления и охотно вызвалась помочь ему наладить ею же самой оборванные провода. Когда работа была закончена и Тимур уже стоял по ту сторону изгороди, Женя ему сказала: «Не знаю за что, но моя сестра тебя очень ненавидит». «Ну вот», — огорченно ответил Тимур, — «и мой дядя тебя тоже». Он хотел уйти, но она его остановила. «Постой, причешись. Ты сегодня очень лохматый». Она вынула гребенку, протянула ее Тимуру, и тотчас же позади из окна раздался негодующий окрик Ольги: «Женя! Что ты делаешь?» Сестры стояли на террасе. «Я тебе знакомых не выбираю», — с отчаянием защищалась Женя. «Каких? Очень простых. В белых костюмах. Ах, как ваша сестра прекрасно играет! Прекрасно! Вы бы лучше послушали, как она прекрасно ругается. Вот, смотри, я уже обо всем пишу папе». «Евгения, этот мальчишка
хулиган, а ты глупа!» — холодно выговаривала, стараясь казаться спокойной Ольга. «Хочешь, пиши папе. Пожалуйста. Но если я хоть еще раз увижу тебя с этим мальчишкой рядом, то в тот же день я брошу дачу, и мы уедем отсюда в Москву. А ты знаешь, что у меня слово бывает твердое?» «Да, мучительница», — со слезами ответила Женя. «Это-то я знаю». «А теперь возьми и читай». Ольга положила на стол полученную ночью телеграмму и вышла. «На днях проездом несколько часов буду в Москве. Число часы телеграфирую дополнительно. ТЧК, папа». Женя вытерла слезы, приложила телеграмму к губам и тихо пробормотала: «Папа, приезжай скорей. Папа, мне, твоей Женьке, очень трудно». Во двор того дома, откуда пропала коза и где жила бабка, которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два ваза дров. Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова как попало, кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленницу. Но эта работа была ей не под силу. Откашливаясь, она села на ступеньку, отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе остался теперь только трехлетний братишка Нюрки. Человек, как видно, энергичный и трудолюбивый, потому что едва бабка скрылась, как он поднял палку и начал колотить ею по скамье и по перевернутому кверху дном корыту. Тогда Сима Симаков, только что охотившийся за беглой козой, которая скакала по кустам и оврагам не хуже индийского тигра, одного человека из своей команды оставил на опушке, а с четырьмя другими вихрем ворвался во двор. Он сунул малышу в рот горсть земляники, всучил ему в руки блестящее перо из крыла галки, и вся четверка рванулась укладывать дрова в поленницу. Сам Сима Симаков понесся кругом вдоль забора, чтобы задержать на это время бабку в огороде. Остановившись у забора возле того места, где к нему вплотную примыкали вишни и яблони, Сима заглянул в щелку. Бабка набрала в подол огурцов и собиралась идти во двор. Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора. Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и начал ею шевелить ветви яблони. Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонько лезет через забор за яблоками. Она высыпала огурцы на межу, выдернула большой пук крапивы, подкралась и притаилась у забора. Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки теперь он не увидел. Обеспокоенный, он подпрыгнул, схватился за край забора и осторожно стал подтягиваться. Но в то же время бабка с торжествующим криком выскочила из своей засады и ловко стеганула Симу Симакова по рукам крапивой. Размахивая обожженными руками, Сима помчался к воротам, откуда уже выбегала закончившая свою работу четверка. Во дворе опять остался только один малыш. Он поднял с земли щепку, положил ее на край поленницы, потом поволок туда же кусок бересты. За этим занятием и застала его вернувшаяся из огорода бабка. Вытаращив глаза, она остановилась перед аккуратно сложенной поленницей и спросила: «Это кто же тут без меня работает?» Малыш, укладывая бересту в поленницу, важно ответил: «А ты, бабушка, не видишь? Это я работаю». Во двор вошла молочница, и обе старухи оживленно начали обсуждать эти странные происшествия с водой и с дровами. Пробовали они добиться ответа у малыша, однако добились немногого. Он объяснил им, что прискочили из ворот люди, сунули ему в рот сладкой земляники, дали перо и еще пообещали поймать ему зайца с двумя ушами и четырьмя ногами. А потом дрова покидали и опять ускочили. В калитку вошла Нюрка. — Нюрка! — спросила ее бабка. — Ты не видала, кто к нам сейчас во двор заскакивал? — Я козу искала, — уныло ответила Нюрка. Я все утро по лесу да по оврагам сама скакала. — Украли, — — горестно пожаловалась бабка-молочница. — А какая была коза! Ну, голубь, а не коза! Голубь!
Голубь, отодвигаясь от бабки, огрызнулась Нюрка. — Как почнешь шнырять рогами, так не знаешь, куда и деваться.
— У голубей рогов не бывает! — Молчи, Нюрка! — Молчи, разиня бестолковая! — закричала бабка. — Оно, конечно, коза была с характером. И я ее, козушку, продать хотела. — А теперь вот моей голубушки и нету!
Калитка со скрипом распахнулась. Низко опустив рога, во двор вбежала коза и устремилась прямо на молочницу. Подхватив тяжелый бидон, молочница с визгом вскочила на крыльцо, а коза, ударившись рогами о стену, остановилась. И тут все увидели, что к рогам козы крепко прикручен фанерный плакат, на котором крупно было выведено «Я коза-коза, всех людей гроза, кто Нюрку будет бить, тому худо будет жить». А на углу за забором хохотали довольные ребятишки. Воткнув в землю палку, притопывая вокруг нее, приплясывая, Сима Симаков гордо пропел: «Мы не шайка и не банда, не ватага удальцов, мы веселая команда пионеров-молодцов! Ух ты!» И как стайка стрижей, ребята стремительно и бесшумно умчались прочь. Работы на сегодня было еще немало, но главное сейчас надо было составить и отослать Мишке Квакину ультиматум. Как составляются ультиматумы, этого еще никто не знал, и Тимур спросил об этом у дяди. Тот объяснил ему, что каждая страна пишет ультиматум на свой манер, но в конце, для вежливости, полагается приписать: «Примите, господин министр, уверение в совершеннейшем к вам почтении». Затем ультиматум через аккредитованного посла вручается правителю враждебной державы. Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели. Во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И, посоветовавшись, они решили отправить ультиматум попроще. На манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами. За серыми воротами с черно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем от родных и от друзей, знакомых и незнакомых. Письма и телеграммы эти были теплые и ласковые. Они звучали издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовет, ничего не обещает, и все же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко, и в темном лесу он не одинок. Держа куклу кверху ногами, так что деревянные руки и пеньковые косы ее волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная. Восхищенная таким необъяснимым чудом, равного которому, конечно, и нет на свете, девочка выронила куклу, подошла к забору, и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки. А вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени. Девочка посмотрела на Женю и спросила: — Это ты со мной играешь?
— Да, с тобой.
— Хочешь, я к тебе спрыгну?
— Здесь крапива, — подумав, предупредила девочка. — И здесь я вчера обожгла себе руку.
— Ничего, — спрыгивая с забора, сказала Женя. — Я не боюсь. — Покажи, какая тебя вчера обожгла крапива. — Вот это?
— Ну, смотри. Я ее вырвала, бросила, растоптала ногами и на нее плюнула. Давай с тобой играть. Ты держи зайца, а я возьму куклу.
Ольга увидела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестренке, потому что та и так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дома, подошла к воротам и открыла калитку. Женя и девчурка стояли уже у окна возле женщины, и та улыбалась, когда дочка показывала ей, как грустный смешной заяц играет на балалайке. По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая в сад Ольга недовольна.
— Вы на нее не сердитесь, — негромко сказала Ольге женщина. — Она просто играет с моей девчуркой. — У нас горе, — женщина помолчала. — Я плачу, а она... Женщина показала на свою крохотную дочку и тихо добавила. — Она и не знает, что ее отца недавно убили на границе.
Теперь смутилась Ольга, а Женя издалека посмотрела на нее горько и укоризненно.
— А я одна, — продолжала женщина. — Мать у меня в горах, в тайге, очень далеко. Братья в армии, сестер нет.
Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, спросила. — Девочка, этот... — Букет ночью не ты мне на крыльцо положила?
— Нет, — быстро ответила Женя, — это не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших.
— Кто? — и Ольга непонимающе взглянула на Женю.
— А я не знаю, — испугавшись, заговорила Женя, — это не я, я ничего не знаю. Смотрите, сюда идут люди.
За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки шли два летчика-командира.
— Это ко мне, — сказала женщина. — Они, конечно, опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий.
Оба командира подошли, приложили руки к пилоткам и, очевидно, расслышав ее последние слова, старший капитан сказал: — Ни в Крым, ни на Кавказ, ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете.
— Кем? — радостно и растерянно воскликнула женщина. — Вами?
— Нет, — ответил летчик-капитан, — нашими и вашими товарищами. Подбежала маленькая девчурка, смело посмотрела на пришедших, и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома. — Мама! — попросила она, — сделай мне качели. Я буду летать туда-сюда, туда-сюда, далеко-далеко, как папа.
«Ой, не надо!» — подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула ее мать. «Нет, не улетай так далеко, как твой папа».
На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правее картины страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, на ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты. Денег у игроков не было, и они резались на тычка, на щелчка и на оживи покойника. Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И этой палкой... Он должен был вслепую отбиваться от добрых собратьей своих, которые, сожалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивой по его голым коленям, икрам и пяткам. Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы. Это снаружи, у стены стояли посланцы от команды Тимура. Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестящий горн, а босоногий суровый Гейко держал склеенный из оберточной бумаги пакет.
— Это что ж тут за цирк? — Или комедия? — перегибаясь через ограду, спросил паренек, которого звали Фигурой. — Мишка! — оборачиваясь, заорал он. — Брось карты! Тут к тебе какая-то церемония пришла!
— Я тут, — залезая на ограду, отозвался Квакин.
— Эге, Гейка, здорово! А это еще что с тобой за хлюпик?
— Возьми пакет, — протягивая ультиматум, — сказал Гейка. — Сроку на размышление вам 24 часа дадено. За ответом приду завтра, в такое же время. Обиженный тем, что его назвали хлюпиком, штаб-трубач Коля Колокольчиков вскинул горн и, раздувая щеки, яростно протрубил отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами рассыпавшихся по ограде мальчишек, оба парламентера с достоинством удалились.
— Это что ж такое? — переворачивая пакет и оглядывая разинувших рты ребят, спросил Квакин. — Жили-жили, ни о чем не тужили. Вдруг труба, гроза. Я, брат, справа ничего не понимаю.
Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать. «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину».
«Ха, это мне!» — громко объяснил Квакин.
«С полным титулом, по всей форме. И его...» — продолжал он читать. «Гнусно прославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто фигурой».
«Это тебе!» — с удовлетворением объяснил Квакин фигуре.
Эка они завернули. «Гнусно прославленный».
«Это уж что-то очень по-благородному. Могли бы дурака назвать или попроще.
А также ко всем членам этой позорной компании ультиматум».
«Я что такое? Я не знаю», — насмешливо объявил Квакин.
«Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле».
«Это такое международное слово. Бить будут», — объяснил стоявший рядом с фигурой бритоголовый мальчуган Алешка.
«О, вот так бы и писали», — сказал Квакин. «Читаю дальше. Пункт первый. Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак, красная звезда, и даже тех, на которых стоит звезда с траурной черной каймою, вам, трусливым негодяям, мы приказываем».
«Ты посмотри, как собаки ругаются!» Смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин. «А какой дальше слог? Какие запятые!»
«Да! Приказываем не позже, чем завтра утром, Михаилу Квакину и гнусно подобной личности фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки. А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий».
То есть в каком смысле свободу? — опять переспросил Квакин.
— Мы их, кажется, пока никуда не запирали.
— Это такое международное слово.
— Бить будут, — опять объяснил бритоголовый Алешка.
— А? Тогда так бы и говорили, — с досадой сказал Квакин.
— Эх, жаль, что ушел Гейка. Видно, он давно не плакал.
— Он не заплачет, — сказал бритоголовый. — У него брат матрос.
— Ну?
— У него и отец был матросом. Он не заплачет.
— А тебе-то что?
— А то, что у меня дядя матрос тоже.
— Он дурак заладил, — рассердился Квакин. — То отец, то брат, то дядя. А что к чему, неизвестно. Отрасти, Алеша, волосы, а то тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, фигура?
— Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его компанию излупить, — коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом фигура. На то мы порешили. Отойдя в тень часовни, остановившись вдвоем возле картины, где проворные мускулистые черти ловко волокли в пекло воюющих и упирающихся грешников, Квакин спросил у фигуры.
— Слушай, это ты в тот сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили?
— Ну, я...
— Так вот, — с досадой пробормотал Квакин, тыкая пальцем в стену. — Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду.
— Хорошо, —
— согласилась фигура. «А что ты мне пальцем на чертей тычешь?»
«А то!» — скривив губы, ответил ему Квакин. «Что ты мне хоть и друг, фигура, но никак на человека не похож ты, а скорее вот на этого, толстого и поганого черта».
Утром молочница не застала дома троих постоянных покупателей. На базар было идти уже поздно, и, взвалив бидон на плечи, она отправилась по квартирам. Она ходила долго, без толку, и, наконец, остановилась возле дачи, где жил Тимур. За забором она услышала густой, приятный голос. Кто-то негромко пел. Значит, хозяева были дома, и здесь можно было ожидать удачи. Пройдя через калитку, старуха нараспев закричала: «Молока не надо ли? Молока!» «Две кружки!» — раздался в ответ басистый голос. Скинув с плеча бидон, молочница обернулась и увидела выходящего из кустов косматого, одетого в лохмотье, хромоногого старика, который держал в руке кривую обнаженную саблю. «Я, батюшка, говорю, молочка не надо ли?» — оробев и попятившись, предложила молочница. «Экий ты, отец мой, с виду серьезный. Ты что же это, саблей траву косишь?»
«Две кружки. Посуда на столе», — коротко ответил старик и воткнул саблю клинком в землю.
«Ты бы, батюшка, купил косу?» — торопливо наливая молоко в кувшины и опасливо поглядывая на старика, говорила молочница. «А эту саблю лучше брось. Эдакой саблей простого человека и до смерти напугать можно».
«Платить сколько?»
— засовывая руку в карман широченных штанов, спросил старик.
«А как у людей?» — ответила ему молочница.
«По рубль 40, всего 2,80. Лишнего мне не надо».
Старик пошарил и достал из кармана большой ободранный револьвер.
«А я, батюшка, потом», — подхватывая бидон и поспешно удаляясь, заговорила молочница. «Ты, дорогой мой, не трудись», — прибавляя ходу и не переставая оборачиваться, продолжала она. «А мне золотые деньги не к спеху». Она выскочила за калитку, захлопнула ее и сердито с улицы закричала: «В больнице тебя, старого черта, держать надо, а не пускать по воле! Да, да! На замке в больнице!»
Старик пожал плечами, сунул обратно в карман вынутую оттуда трешницу и тотчас же спрятал револьвер за спину, потому что в сад вошел пожилой джентльмен, доктор Ф.Г. Колокольчиков. С лицом сосредоточенным и серьезным, опираясь на палку, прямую, несколько деревянную походкой, он шагал по песчаной аллее. Увидав чудного старика, джентльмен кашлянул, поправил очки и спросил: «Не подскажешь ли ты, любезный, где мне найти владельца этой дачи?»
«На этой даче живу я», — ответил старик.
«В таком случае», — прикладывая руку к соломенной шляпе, — продолжал джентльмен, — «вы мне скажете, не приходится ли вам некий мальчик Тимур Гараев родственником?»
«Да, приходится», — ответил старик. «Этот некий мальчик мой племянник».
«Мне очень прискорбно», — откашливаясь и недоуменно косясь на торчавшую в земле саблю, начал джентльмен. «Но ваш племянник сделал вчера утром попытку ограбить наш дом».
«Что?» — изумился старик. «Мой Тимур хотел ваш дом ограбить?»
«Да, представьте». Заглядывая старику за спину и начиная волноваться, продолжал джентльмен. «Он сделал попытку во время моего сна похитить укрывавшее меня байковое одеяло».
«Кто? Тимур? Вас ограбил? Похитил байковое одеяло?»
Растерялся старик, и спрятанная у него за спиной рука с револьвером невольно опустилась. Волнение владело почтенным джентльменом, и с достоинством, пятясь к выходу, он заговорил: «Я, конечно, не утверждал бы, но факты, факты, милостивый государь, я вас прошу, вы ко мне не приближайтесь. Я, конечно, не знаю, чему приписать, но ваш вид, ваше странное поведение...»
«Послушайте», — шагая к джентльмену, произнес старик, — «но все это очевидно недоразумение.
«Милостивый государь!» — не спуская глаз с револьвера и не переставая пятиться, вскричал джентльмен. «Наш разговор принимает нежелательное и, я бы сказал, недостойное нашего возраста направление». Он выскочил за калитку и быстро пошел прочь, повторяя: «Нет, нет, нежелательное и недостойное направление». Старик подошел к калитке как раз в ту минуту, когда шедшая купаться Ольга поравнялась с взволнованным джентльменом. Тут вдруг старик замахал руками и закричал Ольге, чтобы она остановилась, но джентльмен проворно, как козел, перепрыгнул через канаву, схватил Ольгу за руку, и оба они мгновенно скрылись за углом. Тогда старик расхохотался. Возбужденный и обрадованный, бойко притопывая своей деревяшкой, он пропел: «А вы не поймете на быстром самолете, как вас ожидала я до утренней зари». Да! Он отстегнул ремень у колена, швырнул на траву деревянную ногу и на ходу, сдирая парик и бороду, помчался к дому. Через 10 минут молодой и веселый инженер Георгий Гараев сбежал с крыльца, вывел мотоцикл из сарая, крикнул собаке Рите, чтобы она караулила дом, нажал стартер и, вскочив в седло, помчался к реке разыскивать напуганную им Ольгу. В 11 часов Гейка и Коля Колокольчиков отправились за ответом на ультиматум.
— Ты иди ровно! — ворчал Гейка на Колю. — Ты шагай легко, твердо, а ты ходишь, как цыпленок за червяком скачет. И все у тебя, брат, хорошо, и штаны, и рубаха, и вся форма, а виду у тебя все равно нет. Ну ты, брат, не обижайся, я тебе дело говорю. Ну вот скажи, зачем ты идешь и языком губы мусолишь? Да запихай язык в рот, и пусть он там и лежит на своем месте. — А ты зачем появился? — спросил Гейка, увидав выскочившего на перерез Симу Симакова. — Меня Тимур послал для связи, — затараторил Симаков. — Так надо, и ты ничего не понимаешь. Вам свое, а у меня свое дело. Коля, дай-ка я дудану в трубу. Який ты сегодня важный. Гейка, дурак. Идешь по делу, надел бы сапоги и ботинки. Разве послы босиком ходят? Ну ладно, вы туда, а я сюда. Оп-оп, до свидания.
Эдакий балабон, покачал головой Гейка. Скажет 100 слов, а можно бы 4. Труби, Николай. Вот и ограда. Подавай наверх Михаила Квакина, приказал Гейка высунувшемуся сверху мальчишке.
— А заходите сперва! — закричал из-за ограды Квакин. — Там для вас нарочно ворота открыты.
— Не ходи! — дергая за руку Гейку, прошептал Коля. — Они нас поймают и поколотят.
— Это все на двоих-то? — надменно спросил Гейка.
— Труби, Николай, громче! Нашей команде везде дорога.
Они прошли через ржавую железную калитку и очутились перед группой ребят, впереди которых стояли Фигура и Квакин.
— Ответ на письмо давайте, — твердо сказал Гейка.
Квакин улыбнулся, Фигура хмурился.
— Давай поговорим, — предложил Квакин.
— Ну, сядь, посиди. Куда торопишься?
— Ответ на письмо давайте, — холодно повторил Гейка. — А разговаривать с вами будем мы после.
И было странно, непонятно, играет ли он, шутит ли этот прямой коренастый мальчишка в матросской тельняшке, возле которого стоит маленький, уже побледневший трубач. Или, прищурив строгие серые глаза свои, босоногий, широкоплечий, он и на самом деле требует ответа, чувствуя за собою и право, и силу.
«На, возьми!» Протягивая бумагу, сказал Квакин.
Гейка развернул лист. Там был грубо нарисован кукиш, под которым стояло ругательство. Спокойно, не изменившись в лице, Гейка разорвал бумагу. В ту же минуту он и Коля крепко были схвачены за плечи и за руки. Они не сопротивлялись.
«За такие ультиматумы надо бы вам набить шею», —
подходя к Гейке, сказал Квакин.
— Но мы люди добрые. До ночи мы запрем вас вот сюда.
Он показал на часовню. — А ночью мы обчистим сад под номером 24 наголо.
— Этого не будет, — ровно ответил Гейка.
— Нет, будет, — крикнул фигура и ударил Гейку по щеке. — Бей хоть 100 раз! — зажмурившись и вновь открывая глаза, сказал Гейка. — Коля! — подбадривающе буркнул он. — Ты не робей! Чую я, что будет сегодня у нас позывной сигнал по форме номер 1 общий! Пленников толкнули внутрь маленькой часовни с наглухо закрытыми железными ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули засов и забили его деревянным клином.
— Ну что? — подходя к двери и прикладывая ко рту ладонь, закричал фигура. — Как оно теперь? По-нашему или по-вашему выйдет?
И из-за двери глухо, едва слышно донеслось.
— Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не выйдет.
Фигура плюнул.
— У него брат матрос, — хмуро объяснил бритоголовый Алешка. — Они с моим дядей на одном корабле служат.
— Ну? — угрожающе спросил фигура.
— А ты кто? Капитан, что ли?
— У него руки схвачены, а ты его бьешь.
— Это хорошо ли?
— На и тебе тоже! — обозлился фигура и ударил Алешку наотмашь. Тут оба мальчишки покатились на траву. Их тянули за руки, за ноги, разнимали, и никто не посмотрел наверх, где в густой листве липы, что росла близ ограды, мелькнуло лицо Симы Симакова. Винтом соскользнул он на землю и напрямик через чужие огороды помчался к Тимуру, к своим, на речку. Прикрыв голову полотенцем, Ольга лежала на горячем песке пляжа и читала. Женя купалась. Неожиданно кто-то обнял ее за плечи. Она обернулась. — Здравствуй, — сказала ей высокая темноглазая девчонка. — Я приплыла от Тимура. Меня зовут Таней, и я тоже из его команды. Он жалеет, что тебе из-за него от сестры попало. У тебя сестра, наверное, очень злая. — Пусть он не жалеет, — покраснев, пробормотала Женя. — Ольга совсем не злая, у нее такой характер. И, всплеснув руками, Женя с отчаяния добавила. — Ну, сестра. Сестра и сестра. Вот погодите, приедет папа. Они вышли из воды и забрались на крутой берег левее песчаного пляжа. Здесь они наткнулись на Нюрку. — Девочка, ты меня узнала? — как всегда быстро и сквозь зубы спросила она у Жени.
— Да, я тебя узнала сразу.
— А вон Тимур. Сбросив платье, показала она на усыпанный ребятами противоположный берег. — Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и кто дал моему братишке землянику. — И тебя я тоже знаю, — обернулась она к Тане. — Ты один раз сидела на грядке и плакала. — А ты не плачь. Что толку?
— Эй! Сиди, чертовка, или я тебя сброшу в реку! — закричала она на привязанную к кустам козу.
— Девчонки, давайте в воду прыгнем. Женя и Таня переглянулись. Очень уж она была смешная эта, маленькая, загорелая, похожая на цыганку Нюрка. Взявшись за руки, они подошли к самому краю обрыва, под которым плескалась ясная голубая вода. — Ну, прыгнули? — Прыгнули! И они разом бросились в воду. Но не успели девчонки вынырнуть, как вслед за ними бултыхнулся кто-то четвертый. Это, как он был в сандалиях, трусах и майке, Сима Симаков с разбегу кинулся в реку. И, отряхивая слипшиеся волосы, отплевываясь и отфыркиваясь длинными саженками, он поплыл на другой берег. — Беда! Женя, беда! — прокричал он, обернувшись. — Гейка и Коля попали в засаду!
Читая книгу, Ольга поднималась в гору. И там, где крутая тропка пересекала дорогу, ее встретил стоявший возле мотоцикла Георгий. Они поздоровались.
— Я ехал, — объяснил ей Георгий. — Смотрю, вы идете. Дай, думаю, подожду и подвезу, если по дороге.
— Неправда, — не поверила Ольга. — Вы стояли и ожидали меня нарочно.
«Ну, верно», — согласился Георгий. «Хотел соврать, да не вышло. Я должен перед вами извиниться за то, что напугал вас утром. А ведь хромой старик у калитки — это был я. Это я в гриме готовился к репетиции. Садитесь, я подвезу вас на машине». Ольга отрицательно качнула головой. Он положил ей букет на книгу. Букет был хорош. Ольга покраснела, растерялась и бросила его на дорогу. Этого Георгий не ожидал. «Послушайте», — огорченно сказал он, — «вы хорошо играете, поете. Глаза у вас прямые, светлые. Я вас ничем не обидел. Но мне думается, что так, как вы, не поступают люди даже самой железобетонной специальности. Цветов не надо», — сама испугавшись своего поступка, виновато ответила Ольга. «Я и так без цветов с вами поеду». Она села на кожаную подушку, и мотоцикл полетел вдоль дороги. Дорога раздваивалась, но, минуя ту, что сворачивала к поселку, мотоцикл вырвался в поле. «Вы не туда повернули!» — крикнула Ольга. «Нам надо направо!» «Здесь дорога лучше!» — отвечал Георгий. «Здесь дорога веселая!» Опять поворот, и они промчались через шумливую тенистую рощу. Выскочила из стада и затявкала, пытаясь догнать их собака, но нет, куда там, далеко. Как тяжелый снаряд прогудела встречная грузовая машина, и когда Георгий и Ольга вырвались из поднятых клубов пыли, то под горой увидали дым, трубы, башни, стекло и железо какого-то незнакомого города. «Это наш завод!» — прокричал Ольге Георгий. «Три года тому назад я сюда ездил собирать грибы и землянику!» Почти не уменьшая хода, машина круто развернулась. «Прямо!» — предостерегающе кричала Ольга. «Давайте только прямо домой!» Вдруг мотор заглох, и они остановились. «Подождите!» — соскакивая, сказал Георгий. «Маленькая авария!» Он положил машину на траву под березой, достал из сумки ключ и принялся что-то подвертывать и подтягивать. «Вы кого в вашей опере играете?» — присаживаясь на траву, спросила Ольга. «Почему у вас грим такой суровый и страшный?»
«Я играю старика-инвалида», — не переставая возиться у мотоцикла, ответил Георгий. «Он бывший партизан, и он немного... ну, не в себе. Он живет близ границы, и ему все кажется, что враги нас перехитрят и обманут. Он стар, но он осторожен. Красноармейцы же молодые, смеются, после караула в волейбол играют. Девчонки там у них разные, Катюши». Георгий нахмурился и тихо запел.
«За тучами опять померкнула луна, я третью ночь не сплю, в глухом дозоре ползут в тиши враги, не спи, моя страна. Я стар, я слаб, о горе мне, о горе».
Тут Георгий переменил голос и, подражая хору, пропел «Старик, спокойно, спокойно».
«Что значит «спокойно»?» — утирая платком запыленные губы, спросила Ольга. «А это значит, — продолжая стучать ключом по втулке, — объяснял Георгий, — это значит, что спи спокойно, старый дурак. Давно уже все бойцы и командиры стоят на своем месте. Оля, ваша сестренка о моей с ней встрече вам говорила?»
«Говорила. Я ее выругала».
«Напрасно. Очень забавная девочка. Я ей говорю «А», а она мне «Б».
«С этой забавной девочкой хлебнешь горе», — снова повторила Ольга. «К ней привязался какой-то мальчишка. Зовут Тимур. Он из компании хулигана Квакина. И никак я его от нашего дома не могу отвадить».
«Тимур?
Георгий смущенно кашлянул. «Разве он из компании?»
«Ну, он, кажется, не того, не очень».
«Ну, ладно. Вы не беспокойтесь, я его от вашего дома отвожу.
Оля,
Почему вы не учитесь в консерватории? Подумаешь, инженер. Я и сам инженер, а что толку?
Разве вы плохой инженер?
Ну зачем плохой? Подвигаясь к Ольге и начиная теперь стучать по втулке переднего колеса, ответил Георгий. Ну, совсем неплохой. Но вы очень хорошо играете и поете.
Послушайте, Георгий, смущенно отодвигаясь, сказала Ольга. Я не знаю, какой вы инженер, но... «Чините вы машину как-то очень странно». И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом то по втулке, то по ободу.
«Ну, ничего не странно. Все делается так, как надо». Он вскочил и стукнул ключом по раме. «Ну вот, и готово».
«Оля, ваш отец командир?»
«Да, это хорошо». «Я и сам командир тоже».
«Кто вас разберет?» — пожала плечами Ольга. То вы инженер, то вы актер, то командир. Может быть, к тому же вы еще и летчик?
Нет, усмехнулся Георгий. Летчики глушат бомбами по головам сверху. А мы с земли через железо и бетон бьем прямо в сердце. И опять перед ними замелькали рожь, поля, рощи, речка. Наконец, вот и дача. На треск мотоцикла с террасы выскочила Женя. Увидав Георгия, она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женя подошла к Ольге, обняла ее и с завистью сказала.
«Ох, какая ты сегодня счастливая!»
Условившись встретиться неподалеку от сада дома номер 24, мальчишки из-за ограды разбежались. Задержался только один фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали, и на вопросы и окрики фигуры не отзывались. Тогда фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошел в каменный простенок и замер, как будто бы его здесь не было. И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока наружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто бы по ней ударили бревном.
«Эй! Кто там?» — бросаясь к двери, рассердился фигура. «Эй, не балуй, а то дам по шее!»
Но ему не отвечали. Снаружи послышались чужие голоса, заскрипели петли ставен. Кто-то через решетку окна переговаривался с пленниками. Затем внутри часовни раздался смех, и от этого смеха фигуре стало плохо. Наконец наружная дверь распахнулась. Перед фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин. «Открой второй засов», — не двигаясь, приказал Тимур. «Открой сам, или будет хуже». Нехотя фигура отодвинул засов. Из часовни вышли Коля и Гейка. «Лезь на их место», — приказал Тимур.
«Лезь, гадина, быстро!» — сжимая кулаки, крикнул он. «Мне с тобой разговаривать некогда!»
Захлопнули за фигурой обе двери. Наложили на петлю тяжелую перекладину и повесили замок. Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво написал. «Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду прямо на место, к саду вечером». Затем все скрылись. Через 5 минут за ограду зашел Квакин. Он прочел записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошел к калитке, в то время как запертый фигура отчаянно колотил кулаками и пятками по железной двери. От калитки Квакин обернулся и равнодушно пробормотал. «Стучи, Гейка, стучи!» «Нет, брат, ты еще до вечера настучишься». Дальше события развертывались так. Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбегали на рыночную площадь. Там, где в беспорядке выстроились ларьки, квас, воды, овощи, табак, бакалея, мороженое, у самого края торчала неуклюжая пустая будка, в которой по базарным дням работали сапожники. В будке этой Тимур и Симаков пробыли недолго. В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы.
Подходили подкрепления. Собрались мальчишки, их было уже много. 20, 30, а через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали все новые и новые люди. Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела дома, она должна была задерживать и не пускать в сад Ольгу. На чердаке у колеса стоял Тимур. «Повтори сигнал по шестому проводу», — озабоченно попросил просунувшийся в окно Симаков. «Там что-то не отвечают». Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло звено Ладыгина. Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома номер 24. «Пора», — сказал Тимур. «Всем приготовиться». Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку. И над старым сараем, под неровным светом бегущей меж облаков луны, медленно поднялся и заколыхался флаг команды. Сигнал к бою. Вдоль забора дома номер 24 продвигалась цепочка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, Квакин сказал: «Все на месте. А фигуры нет». «Он хитрый», — ответил кто-то. «Он, наверное, уже в саду. Он всегда вперед лезет». Квакин отодвинул две заранее снятые с гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался один часовой — Алешка. Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по другой стороне улицы выглянуло пять голов. Четыре из них сразу же спрятались, пятая, Коля Колокольчикова, задержалась, но чья-то ладонь хлопнула ее по макушке, и голова исчезла. Часовой Алешка оглянулся. Все было тихо, и он просунул голову в отверстие послушать, что делается внутри сада. От канавы отделилось трое, и в следующее мгновение часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки, и, не успев крикнуть, он отлетел от забора. «Гейка!» — пробормотал он, поднимая лицо. «Ты откуда?»
«Оттуда!» — прошипел Гейка. «Смотри, молчи, а то я не посмотрю, что ты за меня заступался».
«Хорошо?» — согласился Алешка. — Я молчу. И неожиданно он пронзительно свистнул, но тотчас же рот его был зажат широкой ладонью Гейки. Чьи-то руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь. Свист в саду услыхали. Квакин обернулся. Свист больше не повторился. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь ему показалось, что кусты в углу сада шевельнулись.
— Фигура! —
негромко окликнул Квакин.
— Это ты там, дурак, прячешься? — Мишка! Огонь! — крикнул вдруг кто-то. — Это идут хозяева!
Но это были не хозяева. Позади, в гуще листвы, вспыхнуло не меньше десятка электрических фонарей, и, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налетчиков. — Бей, не отступай! — выхватывая из кармана яблоко и швыряя по огням, крикнул Квакин. — Рви фонари с руками! Это идет он! Тимка! «Там Тимка, а здесь Симка!» — гаркнул, вырываясь из-за куста Симаков. И еще десяток мальчишек рванулись с тылу и с фланга.
«Эй!» — заорал Квакин. «Да у них сила! За забор вылетай, ребята!»
Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору. Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки Ладыгина и Гейки. Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса: «Пусти! Оставь! Не лезь! Не тронь! Всем тише!» — раздался в темноте голос Тимура. «Пленных не бить! Где Гейка?»
«Здесь Гейка! Веди всех на место!»
«А если кто не пойдет, хватайте за руки, за ноги и тащите с почетом, как икону Богородицы!»
«Пустите, черти!» — раздался чей-то плачущий голос.
«Кто кричит?» — гневно спросил Тимур. «Хулиганить мастера, отвечать боитесь? Гейка, давай команду! Двигай!» Пленников подвели к пустой будке на краю базарной площади. Тут их, одного за другим, протолкнули за дверь. «Михаила Квакина ко мне!» — попросил Тимур. Подвели Квакина. — Готово? — спросил Тимур. — Все готово. Последнего пленника втолкнули в будку, задвинули засов и просунули в пробой тяжелый замок. — Ступай, — сказал тогда Тимур Квакину. — Ты смешон.
Ты никому не страшен и не нужен. Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, опустив голову.
— Ступай,
— повторил Тимур. — Возьми вот этот ключ и отопри часовню, где сидит твой друг Фигура. Квакин не уходил.
— Отопри ребят, — хмуро попросил он. — Или посади меня вместе с ними.
— Нет,
— отказался Тимур. — Теперь все кончено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего. Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову в плечи, Квакин медленно пошел прочь. Отойдя десяток шагов, он остановился и выпрямился.
— Бить буду! — злобно закричал он, оборачиваясь к Тимуру. — Бить буду тебя одного, один на один, до смерти!
И, отпрыгнув, он скрылся в темноте. — Ладыгин и твоя пятерка, вы свободны, — сказал Тимур. — У тебя что?
— Дом номер 22. Перекатить бревна по Большой Васильковской.
— Хорошо, работайте.
Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дачный поезд. С него сходили пассажиры, и Тимур заторопился. — Симаков и твоя пятерка, у тебя что?
— Дом номер 38 по Малой Петраковской.
Он рассмеялся и добавил.
— Наше дело, как всегда. Ведра, катка, да вода. Хоп-хоп, до свидания.
— Хорошо, работайте. Ну, а теперь сюда идут люди. Остальные все по домам. Разом! Гром и стук раздался по площади. Шарахнулись и остановились идущие с поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загорелись огни в окнах соседних дач. Кто-то включил свет над ларьком, и столпившиеся люди увидели над палаткой такой плакат. «Прохожие, не жалей! Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей. Ключ от замка висит позади этого плаката. И тот, кто отопрет этих арестантов, пусть сначала посмотрит, нет ли среди них его близких или знакомых. Поздняя ночь, и черно-красной звезды на воротах не видно. Но она тут. Сад того дома, где живет маленькая девочка. С ветвистого дерева спустились веревки. Вслед за ними по шершавому стволу соскользнул мальчик. Он кладет доску, садится и пробует, прочны ли они, эти новые качели. Толстый сук чуть поскрипывает, листва шуршит и вздрагивает. Вспорхнула и пискнула потревоженная птица. Уже поздно. Спит давно Ольга, спит Женя, спят и его товарищи. Веселый Симаков, молчаливый Ладыгин, смешной Коля. Ворочается, конечно, и бормочет во сне храбрый Гейка. Часы на каланче отбивают четверти. Был день, было дело. Дин-дон, раз-два. Да, уже поздно. Мальчуган встает, шарит по траве руками и поднимает тяжелый букет полевых цветов. Эти цветы рвала Женя. Осторожно, чтобы не разбудить и не испугать спящих, он всходит на озаренное луною крыльцо и бережно кладет букет на верхнюю ступеньку. Это Тимур. Было утро выходного дня. В честь годовщины победы красных под Хасаном комсомольцы поселка устроили в парке большой карнавал, концерт и гулянье. Девчонки убежали в рощу еще с позаранку, Ольга торопливо доканчивала гладить блузку. Перебирая платье, она тряхнула Женин сарафан, и из его кармана выпала бумажка. Ольга подняла и прочла. «Девочка, никого дома не бойся, все в порядке, и никто от меня ничего не узнает. Тимур». «Чего не узнает?» «Почему не бойся? Что за тайны у этой скрытной и лукавой девчонки?» «Нет, этому надо положить конец. Папа уезжал, и он велел... Надо действовать решительно и быстро!» В окно постучал Георгий. «Оля!» — сказал он. «Выручайте! Ко мне пришла делегация. Просит что-нибудь спеть с эстрады. Сегодня такой день, отказать было нельзя. Давайте, аккомпанируйте мне на аккордеоне». «Да, но...
«Это вам может сделать пианистка?» — удивилась Ольга. «Зачем же на аккордеоне?»
«Оля, я с пианисткой не хочу. Хочу с вами. У нас получится хорошо. Можно я к вам через окно прыгну?»
«Ну, оставьте утюг и выньте инструмент».
«Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остается нажимать на лады пальцами, а я петь буду».
«Послушайте, Георгий», — обиженно сказала Ольга, — «в конце концов, вы могли не лезть в окно, когда есть двери». В парке было шумно. Вереницей подъезжали машины с отдыхающими. Тащились грузовики с бутербродами, булками, бутылками, колбасой, конфетами, пряниками. Стройно подходили голубые отряды ручных и колесных мороженщиков. На полянах разноголосо вопили патефоны, вокруг которых раскинулись приезжие и местные дачники с питьем и снедью. Играла музыка. У ворот ограды эстрадного театра стоял дежурный старичок и бронил монтера, который хотел пройти через калитку вместе со своими ключами, ремнями и железными кошками. — С инструментами, дорогой, сюда не пропускаем. Сегодня праздник. Ты сначала сходи домой, умойся и оденься.
— Так ведь, папаш, здесь же без билета, бесплатно.
— Все равно нельзя. Здесь пение. Ты бы еще с собой телеграфный столб приволок. — И ты, гражданин, обойди тоже, — остановил он другого человека. — Здесь люди поют, музыка, а у тебя бутылка торчит из кармана.
— Но, дорогой папаша, — заикаясь, пытался возразить человек, — мне нужно, я сам тенор.
— Проходи, проходи, тенор. Показывая на монтера, отвечал старик. — Вон, бас, не возражает. — И ты, тенор, не возражай тоже. Женя, которой мальчишки сказали, что Ольга с аккордеоном прошла за сцену, нетерпеливо ерзала на скамье. Наконец вышли Георгий и Ольга. Жене стало страшно. Ей показалось, что над Ольгой сейчас начнут смеяться, но никто не смеялся. Георгий и Ольга стояли на подмостках, такие простые, молодые и веселые, что Жене захотелось обнять их обоих. Но вот Ольга накинула ремень на плечо. Глубокая морщина перерезала лоб Георгия. Он сутулился, наклонил голову. Теперь это был старик. И низким звучным голосом он запел. «Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же, движение тайное в угрюмой тишине». Винтовка руку жжет, тревога сердце гложет, как 20 лет назад ночами на войне. Но если и сейчас я встречусь с тобою, наемных армий вражеский солдат, то я, седой старик, готовый встану к бою, спокоен и суров, как 20 лет назад.
Ах, как хорошо! И как этого хромого, смелого старика жалко! Молодец! Молодец! — бормотала Женя. Так, так, играй, Оля! Жаль только, что не слышит тебя наш папа.
После концерта, дружно взявшись за руки, Георгий и Ольга шли по аллее.
— Все так, — говорила Ольга.
— Но я не знаю, куда пропала Женя.
— Она стояла на скамье, — ответил Григорий, — и кричала «Браво! Браво!», а потом к ней подошел...
Тут Георгий запнулся. — Какой-то мальчик, и они исчезли.
— Какой мальчик? — встревожилась Ольга.
— Георгий, вы старше. Скажите, что мне с ней делать? Смотрите, утром я у нее нашла вот эту бумажку.
Георгий прочел записку. Теперь он и сам задумался и нахмурился.
«Не бойся! Это значит, не слушайся!
Ох, и попадись мне этот мальчишка под руку! То-то я бы с ним поговорила!»
Ольга спрятала записку. Некоторое время они молчали. Но музыка играла очень весело. Кругом смеялись, и опять взявшись за руки, они пошли по аллее. Вдруг на перекрестке в упор они столкнулись с другой парой, которая... так же дружно, держась за руки, шла им навстречу. Это были Тимур и Женя.
Растерявшись, обе пары вежливо на ходу раскланялись. — Вот он, — дергая Георгия за руку, с отчаянием сказала Ольга. — Это и есть тот самый мальчишка. — Да, — смутился Георгий. — А главное, что это и есть Тимур, мой отчаянный племянник.
— И ты... вы знали... — рассердилась Ольга. — И вы мне ничего не говорили?
Откинув его руку, она побежала по аллее, но ни Тимура, ни Жени уже видно не было. Она свернула на узкую кривую тропку, и только тут она наткнулась на Тимура, который стоял перед фигурой и Квакиным. — Послушай, — подходя к нему вплотную, сказала Ольга, — мало вам того, что вы облазили и обломали все сады, даже у старух, даже у осиротевшей девчурки, мало тебе того, что от вас бегут даже собаки, ты портишь и настраиваешь против меня сестренку? У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто негодяй!
Тимур был бледен. — Это неправда, — сказал он. — Вы ничего не знаете. Ольга махнула рукой и побежала разыскивать Женю. Тимур стоял и молчал. Молчали озадаченные фигура и Квакин.
— Ну что, комиссар? — спросил Квакин. — Вот и тебе, я вижу, бывает невесело.
— Да, атаман... Медленно поднимая глаза, ответил Тимур. — Мне сейчас тяжело. Мне не весело. И лучше бы вы меня поймали, исколотили, избили, чем мне из-за вас слушать вот это.
— Чего же ты молчал, а? — усмехнулся Квакин. — Ты бы сказал это, мол, не я... Это они. Мы тут стояли рядом. Да, ты бы сказал. А мы бы тебе за это нападали, — вставил обрадованный фигура.
Но совсем не ожидавший такой поддержки Квакин молча и холодно посмотрел на своего товарища, а Тимур, трогая рукой стволы деревьев, медленно пошел прочь.
— Гордый, — тихо сказал Квакин. Хочет плакать, а молчит.
«Давай-ка сунем ему по разу, вот и заплачет», — сказал фигура и запустил вдогонку Тимуру еловой шишкой. «Он гордый», — хрипло повторил Квакин. «А ты сволочь!» И, развернувшись, он ляпнул фигуре кулаком по лбу. Фигура опешил, потом взвыл и кинулся бежать. Дважды нагоняя его, давал ему Квакин тычка в спину. Наконец Квакин остановился, поднял оброненную фуражку. Отряхивая, ударил ее о колено, подошел к мороженщику, взял порцию, прислонился к дереву и, тяжело дыша, жадно стал глотать мороженое большими кусками. На поляне возле стрелкового тира Тимур нашел Гейку и Симу.
— Тимур, — предупредил его Сима, — тебя ищет... Он, кажется, очень сердит. Твой дядя.
Да, иду. Я знаю.
Ты сюда вернешься?
Не знаю.
Тима, неожиданно мягко сказал Гейка и взял товарища за руку.
Что это?
Ведь мы же ничего плохого никому не сделали.
А ты знаешь, если человек прав...
Да знаю!
То он не боится ничего на свете. Но ему все равно больно.
Тимур ушел. К Ольге, которая несла домой аккордеон, подошла Женя.
— Оля, уйди, — не глядя на сестру, — ответила Ольга. — Я с тобой больше не разговариваю. Я сейчас уезжаю в Москву, и ты без меня можешь гулять с кем хочешь, хоть до рассвета.
Но, Оля, я с тобой не разговариваю. Послезавтра мы переедем в Москву, а там... Подождем папу.
Да.
Папа, а не ты. Он все узнает. В гневе и слезах крикнула Женя и помчалась разыскивать Тимура. Она разыскала Гейку, Симакова и спросила, где Тимур.
Его позвали домой, сказал Гейка.
На него за что-то из-за тебя очень сердит дядя. В бешенстве топнула Женя ногой и, сжимая кулаки, вскричала: «Вот так! Ни за что и пропадают люди!» Она обняла ствол березы, но тут к ней подскочили Таня и Нюрка.
«Женька!» — закричала Таня. «Что с тобой, Женя? Бежим! Там пришел баянист, там начались танцы, пляшут девчонки!» Они схватили ее, затормошили и подтащили к кругу, внутри которого мелькали яркие, как цветы, платья, блузки и сарафаны. «Женя, плакать не надо!» Так же, как всегда, быстро и сквозь зубы сказала Нюрка. «Меня, когда бабка колотит, и то я не плачу. Девочки, давайте лучше в круг. Прыгнули!»
«Прыгнули!» — передразнила Нюрку Женя. И, прорвавшись через цепь, они закружились, завертелись в отчаянно веселом танце. Когда Тимур вернулся домой, его подозвал дядя. «Мне надоели твои ночные похождения», — говорил Георгий. «Надоели сигналы, звонки, веревки. Что это была за странная история с одеялом?» «Это была ошибка».
«Хороша ошибка. К этой девочке ты больше не лезь. Тебя ее сестра не любит».
«За что?»
«Не знаю. Значит, заслужил. Что это у тебя за записки? Что это за странные встречи в саду на рассвете? Ольга говорит, что ты учишь девочку хулиганству».
«Она лжет», — возмутился Тимур.
«А еще комсомолка. Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить, а я бы ей на все ответил».
«Хорошо. Но пока ты ей еще ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить к их даче, и вообще, если ты будешь самовольничать, то я тебя сейчас же отправлю домой, к матери!»
Он хотел уходить.
«Дядя», — остановил его Тимур, — «а когда вы были мальчишкой, что вы делали? Как играли?»
«Мы?
Ну, мы бегали, скакали, лазили по крышам. Бывало, что и дрались. Но наши игры были простые и всем понятны». Чтобы проучить Женю, к вечеру, так и не сказав сестренке ни слова, Ольга уехала в Москву. В Москве никакого дела у нее не было, и поэтому, не заезжая к себе, она отправилась к подруге, просидела у нее дотемно и только часам к 10 пришла на свою квартиру. Она открыла дверь, зажгла свет и тут же вздрогнула. К двери в квартиру была пришпилена телеграмма. Ольга сорвала телеграмму и прочла ее. Телеграмма была от папы. К вечеру, когда уже разъезжались из парка грузовики, Женя и Таня забежали на дачу. Затевалась игра в волейбол, и Женя должна была сменить туфли на тапки. Она завязывала шнурок, когда в комнату вошла женщина, мать белокурой девчурки. Девочка лежала у нее на руках и дремала. Узнав, что Ольги нет дома, женщина опечалилась. «Я хотела оставить у вас дочку», — сказала она. «Я не знала, что нет сестры. Поезд приходит сегодня ночью, и мне надо в Москву встретить маму». «Оставьте ее», — сказала Женя. «Ну что же, Ольга, а я не человек, что ли? Кладите ее на мою кровать, а я на другой лягу».
«Она спит спокойно и теперь проснется только утром», — обрадовалась мать. «А к ней только изредка нужно подходить и поправлять под ее головой подушку».
Девчурку раздели и уложили. Мать ушла. Женя отдернула занавеску, чтобы видна была через окно кроватка, захлопнула дверь террасы, и они с Таней убежали играть в волейбол, условившись после каждой игры прибегать по очереди и смотреть, как спит девочка. Только что они убежали, как на крыльцо вошел почтальон. Он стучал долго, и так как ему не откликались, то он вернулся к калитке и спросил у соседа, не уехали ли хозяева в город. «Нет», — отвечал сосед, — «девчонку я сейчас тут видел. Давай я приму телеграмму». Сосед расписался, сунул телеграмму в карман, сел на скамью и закурил трубку. Он ожидал Женю долго. Прошло часа полтора. Опять к соседу подошел почтальон. «Вот», — сказал он, — «и что за пожар? Спешка! Прими, друг, и вторую телеграмму». Сосед расписался. Было уже совсем темно, он прошел через калитку, поднялся по ступенькам террасы и заглянул в окно. Маленькая девочка спала. Возле ее головы на подушке лежал рыжий котенок. Значит, хозяева были где-то около дома. Сосед открыл форточку и опустил через нее обе телеграммы. Они аккуратно легли на подоконник, и вернувшаяся Женя должна была бы заметить их сразу. Но Женя их не заметила. Придя домой при свете луны, она поправила сползшую с подушки девчурку, турнула котенка, разделась и легла спать. Она лежала долго, раздумывая о том, вот она какая бывает жизнь. И она не виновата. И Ольга как будто бы тоже. А вот впервые они с Ольгой всерьез поссорились. Было очень обидно. Спать не спалось, и Жене захотелось булки с вареньем. Она спрыгнула, подошла к шкафу, включила свет и тут увидела на подоконнике телеграммы. Ей стало страшно. Дрожащими руками она оборвала заклейку и прочла. В первой было: «Буду сегодня проездом от 12 ночи до 3 утра. ТЧК, ждите на городской квартире, папа. Приезжай немедленно, ночью папа будет в городе. Ольга». С ужасом глянула на часы, было без четверти 12. Накинув платье и схватив сонного ребенка, Женя, как полоумная, бросилась к крыльцу, одумалась. Положила ребенка на кровать, выскочила на улицу и помчалась к дому старухи-молочницы. Она грохала в дверь кулаком и ногой до тех пор, пока не показалась в окне голова соседки. — Чего стучишь? — сонным голосом спросила она. — Чего озоруешь? — Я не озорую, — умоляюще заговорила Женя. — Мне нужно молочницу, тетю Машу. Я хотела ей оставить ребенка. — И что городишь? — захлопывая окно, ответила соседка. — Хозяйка еще с утра уехала в деревню гостить к брату. Со стороны вокзала донесся гудок приближающегося поезда. Женя выбежала на улицу и столкнулась с седым джентльменом, доктором. — Простите, — пробормотала она, — вы не знаете, какой это гудит поезд? Джентльмен вынул часы. — 23:55, — ответил он. — Это сегодня на Москву последний.
— Как последний? — глотая слезы, прошептала Женя. — А когда следующий?
— Следующий пойдет утром в 3:40.
— Девочка, что с тобой?
— хватая за плечо покачнувшуюся Женю, участливо спросил старик. — Ты плачешь? Может быть, я тебе чем-нибудь смогу помочь?
— Ах, нет!
— сдерживая рыдание и убегая, ответила Женя. — Теперь уже мне не может помочь никто на свете. Дома уткнулась головой в подушку, но тотчас же вскочила и гневно посмотрела на спящую девчурку. Опомнилась, одернула одеяло, столкнула с подушки рыжего котенка. Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, села на диван и покачала головой. Так сидела она долго и, кажется, ни о чем не думала. Нечаянно она задела валявшийся тут же аккордеон. Машинально подняла его и стала перебирать клавиши. Зазвучала мелодия, торжественная и печальная. Женя грубо оборвала игру и подошла к окну. Плечи ее вздрагивали. Нет, оставаться одной и терпеть такую муку сил у нее больше нет. Она зажгла свечку и, спотыкаясь, через сад прошла к сараю. Вот и чердак. Веревка, карта, мешки и флаги. Она зажгла фонарь, подошла к штурвальному колесу, нашла нужный ей провод, зацепила его за крюк и резко повернула колесо. Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо лапой. Толчка он не почувствовал. И, схватив зубами одеяло, Рита стащила его на пол. Тимур вскочил. — Ты что? — спросил он, не понимая. — Что-нибудь случилось? Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвостом, мотала мордой. Тут Тимур услыхал звон бронзового колокольчика. Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой ночью, он вышел на террасу и взял трубку телефона. — Да, я Тимур, у аппарата. Это кто?
— Это ты.
«Ты, Женя!» Сначала Тимур слушал спокойно, но вот губы его зашевелились, по лицу пошли красноватые пятна. Он задышал часто и отрывисто. «И только на 3 часа. — волнуясь спросил он. — Женя, ты плачешь?
— Я слышу, ты плачешь. Не смей, не надо. Я приду скоро.
Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов.
Да, вот он, последний, в 23:55. Следующий пойдет только в 3:40. Он стоит и кусает губы. Поздно. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, поздно.
Но красная звезда днем и ночью горит над воротами Жениного дома. Он зажег ее сам, своей рукой. И ее лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами. Дочь командира в беде. Дочь командира нечаянно попала в засаду. Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через несколько минут он уже стоял перед крыльцом дачи седого джентльмена. В кабинете доктора еще горел свет. Тимур постучался. Ему открыли.
— Ты к кому? — сухо и удивленно спросил его джентльмен.
— К вам, — ответил Тимур.
— Ко мне?
Джентльмен подумал, потом широким жестом распахнул дверь и сказал. — Тогда прошу пожаловать. Они говорили недолго. «Вот и все, что мы делаем», — поблескивая глазами, закончил свой рассказ Тимур. «Вот и все, что мы делаем, как играем, и вот зачем мне нужен сейчас ваш Коля». Молча старик встал. Резким движением он взял Тимура за подбородок, поднял его голову, заглянул ему в глаза и вышел. Он прошел в комнату, где спал Коля, и подергал его за плечо. «Вставай», — сказал он. «Тебя зовут».
«Но я ничего не знаю», — испуганно тараща глаза заговорил Коля. «Я, дедушка, право, ничего не знаю».
«Вставай», — сухо повторил ему джентльмен. «За тобой пришел твой товарищ». На чердаке, на охапке соломы, охватив колени руками, сидела Женя. Она ждала Тимура. Но вместо него в отверстие окна просунулась взъерошенная голова Коли Колокольчикова.
— Это ты? — удивилась Женя. — Чего тебе надо?
— Я не знаю, — тихо и испуганно отвечал Коля. — Я спал, он пришел. Я встал, он послал. Он велел, чтобы мы с тобой спустились вниз к калитке.
— Зачем?
— Я не знаю. У меня самого в голове какой-то стук, гудение. Я, Женя, и сам ничего не понимаю. Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. Тимур зажег фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад. Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевел взгляд с топора на замок. Да. Он знал, так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая. «Рита!» — громко сказал он, становясь на колено и целуя собаку в морду. «Ты не сердись. Я не мог поступить иначе». Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показался быстро приближающийся огонь. Огонь летел прямо на них. Послышался треск мотора. Ослепленные, они зажмурились, попятились к забору, как вдруг огонь погас. Мотор заглох, и перед ними очутился Тимур. «Коля», — сказал он, не здороваясь и ничего не спрашивая, — «ты останешься здесь и будешь охранять спящую девчонку. Ты отвечаешь за нее перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперед. В Москву».
Женя вскрикнула. Что было у нее силы, обняла Тимура и поцеловала. «Садись, Женя, садись!» — стараясь казаться суровым, кричал Тимур. «Держись крепче. Ну, вперед! Вперед! Двигаем!»
Мотор затрещал. Гудок рявкнул, и вскоре красный огонек скрылся из глаз растерявшегося Коли. Он постоял, поднял палку и, держа ее наперевес, как ружье, обошел вокруг ярко освещенной дачи.
«Да!» — важно шагая, бормотал он. «Эх, и тяжела ты, солдатская служба! Нет тебе покоя днем, нет и ночью».
Время подходило к 3 ночи. Полковник Александров сидел у стола, на котором стоял остывший чайник, и лежали обрезки колбасы, сыра и булки. «Через полчаса я уеду», — сказал он Ольге. «Жаль, что так и не пришлось мне повидать Женьку. Оля, ты плачешь?» «Я не знаю, почему она не приехала. Мне ее так жалко. Она тебя так ждала. Теперь она совсем сойдет с ума, а она и так сумасшедшая».
«Оля», — вставая, сказал отец, — «я не знаю. Я не верю, чтобы Женька могла попасть в плохую компанию, чтобы ее испортили, чтобы ею командовали. Нет, не такой у нее характер».
«Ну вот», — огорчилась Ольга, — «ты ей только об этом скажи. Она и так заладила, что характер у нее такой же, как у тебя». «А чего там такой? Она залезла на крышу, спустила через трубу веревку. Я хочу взять утюг, а он прыгает кверху. Папа, когда ты уезжал, у нее было 4 платья, 2 уже тряпки. Из третьего она выросла. Одно я ей носить пока не даю, а 3 новых я ей сама сшила. Но все на ней так и горит. Вечно она в синяках, в царапинах. А она, ну, конечно, подойдет, губы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. Ну, конечно, все думают, цветок, а не девочка. А поди-ка. Ого, цветок. Тронешь и обожжешься. Пап, ты не выдумывай, что у нее такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи. Она 3 дня на трубе плясать будет».
«Ладно», — обнимая Ольгу, согласился отец. «Я ей скажу. Я ей напишу. Но и ты, Оля, не жми на нее очень. Ты скажи ей, что я ее люблю и помню, что мы вернемся скоро и что ей обо мне нельзя плакать, потому что она дочь командира». «А все равно будет», — прижимаясь к отцу, сказала Ольга.
«И я дочь командира. И я буду тоже».
Отец посмотрел на часы, подошел к зеркалу, надел ремень и стал одергивать гимнастерку. Вдруг наружная дверь хлопнула, раздвинулась портьера, и как-то угловато сдвинув плечи, точно приготовившись к прыжку, появилась Женя. Но вместо того, чтобы вскрикнуть, подбежать, прыгнуть, она бесшумно, быстро подошла и молча спрятала лицо на груди отца. Лоб ее был забрызган грязью, помятое платье в пятнах, и Ольга в страхе спросила: «Женя, ты откуда? Как ты сюда попала?» Не поворачивая головы, Женя отмахнулась кистью руки, и это означало: «Погоди, отстань, не спрашивай». Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил ее к себе на колени. Он заглянул ей в лицо и вытер ладонью ее запачканный лоб. «Да, хорошо. Ты молодец человек, Женя. Но ты вся в грязи. Лицо черное. Как ты сюда попала?» — опять спросила Ольга. Женя показала ей на портьеру, и Ольга увидела Тимура. Он снимал кожаные автомобильные краги. Висок его был измазан желтым маслом. У него было влажное, усталое лицо честно выполнившего свое дело рабочего человека. Здороваясь со всеми, он наклонил голову. «Папа!» — вскакивая с колен отца и подбегая к Тимуру, сказала Женя. «Ты никому не верь. Они ничего не знают. Это Тимур, мой очень хороший товарищ». Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку. Быстрая и торжествующая улыбка скользнула по лицу Жени. Одно мгновение испытующе глядела она на Ольгу. И та, растерявшаяся, все еще недоумевающе, подошла к Тимуру. «Ну, тогда здравствуй». Вскоре часы пробили 3.
«Папа!» — испугалась Женя. «Ты уже встаешь? Наши часы спешат».
«Нет, Женя, это точно».
«Папа, и твои часы спешат тоже!» Она подбежала к телефону, набрала время, и из трубки донесся ровный металлический голос.
3:04.
Женя взглянула на стену и со вздохом сказала: «Наши спешат.
но только на одну минуту. Папа, возьми нас с собой на вокзал. Мы тебя проводим до поезда. Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда.
Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?
Есть.
В мягком?
В мягком.
Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком.
И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй, на сортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд. Приоткрылось железное окно, мелькнуло и скрылось озаренное пламенем лицо машиниста. На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени, полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает. — Товарищ командир, разрешите отправляться? — Да. Полковник смотрит на часы. 3:53. Приказано отправляться в 3:53. Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берется за влажные поручни. Перед ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает. — В мягком?
— Да, в мягком.
Тяжелая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним. Ровно, без толчков, без лязга вся эта броневая громада трогается и плавно набирает скорость. Проходит паровоз, плывут орудийные башни, Москва остается позади. Туман. Звезды гаснут. Светает. Утром, не найдя дома ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий, тут же решил отправить Тимура домой к матери. Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке красноармейца. Красноармеец вынул пакет и спросил: — Товарищ Гараев?
— Да.
— Георгий Алексеевич?
— Да.
— Примите пакет и распишитесь. Красноармеец ушел. Георгий посмотрел на пакет и, понимающе, свистнул.
— Да! Вот и оно. То самое, чего он уже давно ждал.
Он вскрыл пакет, прочел и скомкал начатое письмо. Теперь надо было не отсылать Тимура, а вызывать его мать телеграммой сюда, на дачу. В комнату вошел Тимур, и разгневанный Георгий стукнул кулаком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя.
— Тише, — сказала Ольга. — Не кричать, не стучать не надо.
— Тимур не виноват.
— Виноваты вы. Да и я тоже.
— Да, — подхватила Женя. — Вы на него не кричите. — Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко стреляет.
Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он догадывается, и он спрашивает. — Так это тогда ночью здесь была... «Ты, Женя?»
«Да, это была я.
Оля, расскажи человеку все толком, а мы возьмем керосин, тряпку и пойдем чистить машину».
На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через калитку прошел командир. Он шагал твердо, уверенно, как будто бы шел к себе домой, и удивленная Ольга поднялась ему навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий.
«Это что же?» — тихо спросила Ольга. «Это опять новая роль оперы?»
«Нет», — отвечал Георгий. «Я на минуту зашел проститься. Это не новая роль, а просто новая форма».
«Это...» — показывая на петлице и чуть покраснев, спросила Ольга. «То самое?» «Мы бьем через железо и бетон прямо в сердце».
Да, то самое. Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь на дальнюю путь дорогу. Он сел. Ольга взяла аккордеон. Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы. Вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь, хоть когда-нибудь. Эй, да где б вы ни были, на земле, на небе ли, над чужими ль странами, два крыла. Крылья краснозвездные, милые и грозные, жду я вас по-прежнему, как ждала. Вот, — сказала она, — но это все про летчиков. О танкистах я такой хорошей песни не знаю. — Ничего, — попросил Георгий, — а вы найдите мне и без песни хорошее слово. Ольга задумалась, и, отыскивая нужное хорошее слово, она притихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза. Женя, Тимур и Таня были в саду. — Слушайте, — предложила Женя, — Георгий сейчас уезжает. Давайте соберем ему на проводы всю команду. Давайте грохнем по форме номер один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху.
— Не надо, — отказался Тимур.
— Почему?
— Не надо. — Мы других так никого не провожали.
— Ну, не надо, так не надо, — согласилась Женя.
— Ну, вы тут посидите, я пойду воды напиться.
Она ушла. А Таня рассмеялась.
— Ты чего? — не понял Тимур.
Таня рассмеялась еще громче.
— Ну и молодец! Ну и хитра у нас Женька! Я пойду воды напиться! — Внимание! — раздался с чердака звонкий торжествующий голос Жени. — Подаю по форме номер один позывной сигнал «Общий». «Сумасшедшая!» — подскочил Тимур. «Да сейчас сюда примчится 100 человек! Что ты делаешь?» Но уже закрутилось. Заскрипело тяжелое колесо, вздрогнули, задергались провода. «Три стоп! Три стоп! Остановка!» И загремели под крышами сараев, чуланов, в курятниках сигнальные звонки, трещотки, бутылки, жестянки. 100 не 100, а не меньше 50 ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала. «Оля!» — ворвалась Женя на террасу. «Мы пойдем провожать тоже. Нас много. Выгляни в окошко!»
«Э-э!» — отдергивая занавеску, удивился Георгий. «Да у вас команда большая! Ее можно погрузить в эшелон и отправить на фронт!»
«Нельзя!» — вздохнула, повторяя слова Тимура Женя. Крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. «А жаль. Я бы и то куда-нибудь там. В бой, в атаку. Пулеметы на линию огня.
Первая!»
«Первая ты на свете хвостунишка и атаман», — передразнила ее Ольга. И, перекидывая через плечо ремень аккордеона, она сказала: «Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой». Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне, потом ударили склянки, жестянки, бутылки, палки. Это вырвался вперед самодельный оркестр, и грянула песня. Они шли по зеленым улицам, обрастая все новыми и новыми провожающими. Сначала посторонние люди не понимали, почему шум, гром, визг, о чем и к чему песня. Но, разобравшись, они улыбались. И кто про себя, кто вслух, желали Георгию счастливого пути. Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавливаясь, проходил военный эшелон. В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, закричали. Потом пошли открытые платформы с повозками, над которыми торчал целый лес зеленых оглобель. Потом вагоны с конями. Кони мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали «Ура!». Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, угловатое,
тщательно укутанная серым брезентом. Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял часовой. Эшелон исчез, подошел поезд, и Тимур попрощался с дядей. К Георгию подошла Ольга. — Ну, до свидания, — сказала она. — И, может быть, надолго? Он покачал головой и пожал ей руку. — Не знаю. Как судьба. Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушел. Ольга была задумчива. В глазах у Жени большое и ей самой непонятное счастье. Тимур взволнован, но он крепится. «Ну вот», — чуть изменившимся голосом сказал он, — «теперь я и сам остался один». И тотчас же, выпрямившись, он добавил: «Впрочем, завтра ко мне приедет мама».
«А я?» — закричала Женя. «А они?» — она показала на товарищей. «А это?» — я наткнула пальцем на красную звезду.
«Будь спокоен», — отряхиваясь от раздумий, сказала Тимуру Ольга. «Ты о людях всегда думал, и они тебя отплатят тем же». Тимур поднял голову.
«Ах, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка». Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал: «Я стою, я смотрю. Всем хорошо, все спокойны. Значит, и я спокоен тоже».